Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов три минуты, пятница, май, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Понятное дело, что в Москве 0 баллов. Сегодня же, кстати, я так понял, праздник, но тем не менее, есть какое-то движение, я вижу, фиксирую его, когда смотрю на карту, и индекс самоизоляции 4,2 балла. Ну и пока, в общем, ничего такого особенного, дополнительного сказать нельзя. Ну, получше, чем в будние дни, но и не то чтобы прямо фейерверк. С праздником, говорит Дакука. Дакука, а я вас спрошу вот так вот, а что за праздник-то? Не, просто интересно узнать, на всякий случай, не все говорят обычно, да, и признаются, когда поздравляют с праздниками, а что за праздник? Вот, может, мне кто расскажет, 1 мая, то есть, что вот мы так вот сильно празднуем 1 мая каждый год? Я никак не могу, мир, труд, май, пишет Дакука. Ну, это да, это лозунг, день труда. Но мне кажется, что 1 мая, когда говорят, что это день труда, это довольно странное заявление. Ну нет, вам вот так вот никогда не думали об этом? Доброго утра, работать охота, говорят. Ну, слава богу, я уже думал, что сегодня с вещанием случилось что-то. Да не, просто кому как. Я вот, например, подумал, что раз уж на самоизоляции сидим, значит, надо работать, потому что все как сидели дома, так и сидят, и как просыпались в это время, так и будут просыпаться. Возможно, я ошибся. Возможно, шеф, я, возможно, ошибся. Ну, а возможно, и не ошибся. Шеф-коммендер мне это написал, да? Праздник труда только трудящимся днем с огнем не сыскать. Лживо это все, пишет Алексей. Смотрю в окно, много соседей осталось дома. Не, у меня какая-то вот, я не помню, какая-то вот внутренняя была, какое-то внутреннее противоречие касалось вот этого 1 мая. Ну-ка, я сейчас посмотрю. 1 мая. Все время я думаю, что празднуют 1 мая, у меня все время такое есть ощущение, что празднуют что-то не то. Надо посмотреть в истоке праздника, давайте посмотрим. День международной солидарности трудящихся, ну ясно. Всемирная Россия отмечается 1 мая. Так, США, нет, неинтересно, давайте сразу. Что же это такое, происхождение? Ага. 1 мая в современном виде возник в середине 19 века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение 8-часового рабочего дня. Ага, ну и все понятно. По образцу рабочих Австралии 1 мая 86 года, 1886, естественно, анархические организации США и Канады устроили митинг и демонстрации. При разгоне такой демонстрации в Чикаго 4 мая 1886 года погибли 6 демонстрантов. Ага, в ходе последующих на следующий день массовых выступлений протеста против жестоких действий полиции в результате взрыва брошенной неизвестными бомбы были убиты 8 полицейских, ранены не менее 50, и в последующие перестрелки были ранены минимум 4 рабочих. Ага, понятно. Ну, то есть опять. В 1918 году в РСФСР этот праздник стал государственным под названием День интернационала. Название праздника было изменено в 1972 году на День международной солидарности трудящихся, 1 мая. Короче, понятно все. Истоки праздника ясны. Значит, были трудящиеся, которые выступали за 8-часовой рабочий день. Им 8-часовой рабочий день не давали. Причем это было не в России вообще. Это было не в России. Это было где-то в Австралии, потом где-то в США. И они решили в связи с этим, ну как бы, те, кто не давал им 8-часовой рабочий день, немножко поубивать этих трудящихся, потому что те были слишком активны на улицах. Поубивали, а трудящиеся в ответ поубивали немножко полицейских, слегка. Слегка поубивали полицейских, и это стало днем солидарности трудящихся международным. Такой вот праздник. А мы, как известно, до 1918 года плевать на все хотели, а потом раз, и вдруг стали тоже очень международными, потому что я уже говорил, что Ленин был первый либерал, в принципе. Ну, в кавычках, да? Ну, он западник. Давайте так, либерал неправильно, западник. Это самый первый человек западных идей был. То есть, если вы думаете, что у Ленина была своя идея, нет, у него была ленинская западная идея. Он ее взял на Западе, у Маркса и так далее. И вы видите, что в других странах происходило то же самое. И вот Ленин берет западную идею и переносят на почву российскую. И вот мы отмечаем интернационал. А в 72-м году, видимо, всем уже надоела идея интернационала, все уже поняли, что такого интернационала не существует, и решили заменить его на День международной солидарности трудящихся 1 мая. И вот эти люди, память которых, в общем-то, помнит вот эти еще годы, да, ну, какие-то там 72-й, 80-й, 90-й, чья молодость пришла на эти годы, любят праздник 1 мая, потому что для них это праздник. А вообще, конечно, странное дело, потому что получается, что это и не праздник никакой, а это день, когда люди требуют свои права соблюдать, ну, рабочие требуют, и все. Ну, то есть, вы требуете, чтобы что, да, рабочие, вот что? Не знаю. Сегодня вы ничего не требуете. В Советском Союзе вы ходили с шариками и ели сладкую вату. Нет или не ели? Была сладкая вата тогда уже или нет? Я просто спрашиваю, не знаю, Сап. Давайте сегодня без популяризации. Да и у вас не спросил, Павел, чего мне сегодня делать, а чего мне завтра не делать. Сейчас, Павел, будете много так писать? Ну, главное, написал сообщений 30, наверное, одно и то же просто, копипаста. Я вас заблокирую, Павел, и все, и не будете ничего писать. Машин много припаркованных, пишет Владимир. Ну, естественно, потому что все их припарковали, и все. А у меня 3 года назад... Ой, ну, шеф, давайте без этого, давайте без этого. Я вам сочувствую, давайте без этого. Шнуров хочет работать, это его день, пишет ваш слушатель. Смотрю в окно, много соседей осталось дома, пишет Владимир. Праздник труда, только трудящимся днем с огнем не сыскать, ну и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Ага, стекловата сладкая была, то есть не было сладкой ваты, я правильно понимаю? Не было в те времена сладкой ваты. Ну вот и сейчас никакой сладкой ваты, значит, не надо. Поэтому, собственно говоря, не понимая истоки праздника 1 мая, я готов выслушать, точнее, поняв истоки, изучив их вместе с вами прямо сейчас, я готов выслушать ваши мысли на этот счет. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, вот, пожалуйста, да, звонки. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Доброе, да, да.
Это праздник труда и так далее и тому подобное. Но это ладно, Алексей. Если вас не затруднит, обсудите тему. Тема-то очень такая вкусная, как говорится, по делу. Кто это у нас там второе лицо государства заболело? В чем дело? Что, не уследили, что ли? А если он общался с Владимиром Владимировичем, если вот заболеет, то значит, что, может быть,
Владимир заболеет.
Не исключена возможность уйдет в отставку. И где
нет.
У нас Роман?
Выздоровеет.
Будьте любезны.
Какой? Какой Роман именно?
А
у нас много романов?
Специалист по машинам.
Потому что, ну, отдыхает, но у него 1 мая, как и у всех.
Честь и хвала.
Конечно, я... спасибо большое. Поэтому он отдыхает. А я, как будто бы день же трудящихся, решил... вести эфир. У меня был выбор, я вам объясняю еще раз. Ну вот, по пунктам пойдем. Во-первых, я считаю, что про Мишустина надо говорить чуть позже, когда проснутся все. Ну, это мое мнение. Хотя можем сейчас начать говорить. То есть вы лезете в верстку, Виктор, на самом деле, да? Вы думаете, что вы знаете, когда мне нужно об этом говорить. Окей, я могу вам сейчас сказать, но мне придется тогда вернуться к Мишустину, да? Я думаю, что мы просто позже вернемся к этому вопросу. Где Роман или какие-то другие ведущие, которых вы, возможно, сегодня в сетке не заметите? Потому что 1 мая, и дураков, которые работают на празднике, не так много. Это вот, например, я. Почему? Потому что, собственно говоря, у меня нет никаких больше дел, и я решил работать. Для чего? Чтобы вам было чего слушать. Ну вот как вариант, да? Вот задумайтесь над этим, на всякий случай. Потому что если вы не задумаетесь над этим, я пойду сегодня, обращусь к руководству и скажу, слушайте, им все равно по барабану, я пойду отдыхать. И просто буду валяться в это время спать. Think about it, please, please. И по поводу того, о чем мы говорили, давайте вернемся. Первое всегда было по барабану. Всегда было по барабану 1 мая, пишет деревенский парень. Неправда, сейчас вон люди мне постоянно звонят, пишут и рассказывают, что для них это очень важно. Это здорово, я тоже решил работать, пишет Justice Pro. Ну аж Justice, ну вот понимаете, я не знаю, может быть, конечно, каким-то образом сейчас изменится... давайте вот рассудим. Я сейчас даже поменьше темп сделаю, чтобы всем было понятно. Вот как я подумал, смотрите. Вот люди все сидят на самоизоляции, да? И для них один день не отличается от другого. Так, так. Значит, для них сейчас что праздник, что не праздник, они одинаковые. Так, так, все. Ну, то есть, мне кажется, вот очень простая логика. Хотя, я не знаю, может быть, для вас, вот вы жили сейчас на самоизоляции, сидите дома, и вдруг 1 мая, и как-то изменяется ваше мировосприятие. Вот как оно изменяется, тогда вы мне расскажите. Потому что для меня сегодня день как день. Но погода очень хорошая, я хотел вам ответить на... Если у кого-то возник вопрос какой-то, и не можете посмотреть в окно, я вам рассказываю. Значит, погода сегодня великолепная. Такое ощущение, вот когда за окно смотришь, что там температура градусов 20 по Цельсию, да, в плюс. Это, конечно, не так, потому что когда я открыл окно, оттуда пошел прохладный воздух. Но он достаточно теплый для того, чтобы его не закрывать. А я, как вы понимаете, не в куртке дома хожу, да, а в майке. Это майка все-таки, да? В общем, сегодня классная погода. На всякий случай, обещаю, что погода на майские будет еще лучше. Да, ну просто на всякий случай сообщаю. Мишустин заболел по спецу, пишет Федор. По какому спецу заболел Мишустин? Хорошо, давайте про Мишустина, окей. Сделаем небольшую паузу и про него поговорим.
Отбой. Программа о том,
отлично.
Что...
Отдохнуть решил и звукорежиссер сегодня. Ладно, всякое бывает, ничего страшного. Будем думать, что мы люди и способны допускать определенные прикольные штучки. Короче, возвращаясь к Мишустину. Говорят, что Мишустин заболел. Да, точнее, не говорят, начали вчера говорить, а потом и сам Мишустин обратился к президенту с заявлением, что он заболел, и у него обнаружили коронавирус. Я даже могу вам включить эту аудиозапись, если вы вдруг не слышали, не видели. Ну, это вообще видеообращение, но в аудиоформате вы, соответственно, можете послушать, потому что мы на радио. Давайте сейчас попробуем. Что-то пока не работает. Не работает почему-то. А, вот все. Сейчас, секундочку.
Добрый вечер. Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я, соответственно, должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Правительство продолжит работу в штатном режиме, и я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи с вами, Владимир Ильич, по всем основным вопросам. А в качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Ревовича Белоусова.
Ну вот все. Собственно говоря, в США праздник таким же называется. Спасибо, работаете. Спасибо. За вчерашние сутки в Москве умерло... Все, мы ко всему придем. Не надо... пихать все мне темы в одну, пожалуйста. Не надо пихать и думать, что вот вы вот в курсе, а я не в курсе. Конечно, я в курсе, сколько умерло, какая есть статистика, заболел ли Мишустин, не заболел. Не пихайте все темы в одну, давайте спокойно пройдем по ним. Нет? Либо я сейчас буду говорить о всех темах одновременно, начну с доллара, например. Но тогда вы будете говорить, что мы ничего не понимаем. Что говорит Гудошников? Он все время какой-то постмодернистский. Конечно, я знаю. Поэтому давайте аккуратно все разложим. Я вижу, как благовидный предлог сменить господина Мишустина на господина Белоусова. Возможно, посчитали, что Белоусов сильнее, крупнее, как фигура, пишет Каменков Юра. Юр, а вы прям до этого слышали про Белоусова? Очень много историй о его, какая у него крупная фигура, насколько он сильнее. Давайте говорить откровенно. До вчерашнего дня для большинства жителей России Белоусов был точно такой же, как Мишустин до дня, когда его назначили премьер-министром. Ни о какой крупности фигуры речи не шло, никто ничего не знал, никто ничего не понимал. Я прекрасно помню, как Мишустина назначили на должность премьер-министра, и для всех это было абсолютным шоком. Никто вообще не был в курсе, никто ничего не понимал. И вот эти фразы из разряда, да, заголовки «правительство отправлено в отставку», это было что-то из разряда взрыва какого-то информационного, и люди вообще не поняли, что произошло, потому что за последние годы народ потерял привычку, что правительство может меняться, да, у правительства все время примерно было одно, вот, и какие-то изменения в нем, они, конечно, были, но не такие существенные, чтобы даже премьер-министр поменялся, и тут раз премьер-министра меняют, и да, меняются многие министры, кто-то, конечно, сохраняет свои места, но тем не менее, это уже какие-то серьезные изменения. Это было неожиданно. Сейчас вы говорите, вот Белоусов крупная фигура. В каком смысле? Вот все, прям у всех на устах везде Белоусов. Я на всякий случай просто спрашиваю. Я, может быть, что-то не знаю. Я, может быть, живу в какой-то параллельной вселенной, а на самом деле в России все знают про Белоусова, и он такая крупная политическая фигура. Я не пытаюсь сейчас как-то оскорбить господина Белоусова, принизить его заслуг, нет. Но я и не пытаюсь сейчас выдать ваше желаемое за действительное, понимаете, Юр, о чем я говорю. То есть я думаю, что Белоусов, наверное, хороший специалист, но чего-то такого о нем... важного, наверное, да, чего-то предметного, я думаю, большинство из россиян не сможет сказать. То есть, а чем он занимался, а что он делал, нет. Я вижу в этой ситуации примерно следующее. Хотя вот некоторые мои друзья, в том числе и даже сейчас, мне продолжают писать о том, что они видят в этом вот такое специальное какое-то движение для того, чтобы сменить Мишустина. В чем проблема Путину сменить Мишустина просто своим указом в любой из дней? Этой проблемы, на всякий случай, не существует. Ты просто берешь на месте президента нашего и меняешь Мишустина, и все. И нет никаких проблем тебе после этого. Тебе не нужно для этого придумывать болезнь Мишустина. То есть Мишустин болеет. У него реально коронавирус. И единственное, что в этой ситуации нужно сделать, это посочувствовать человеку. Все. Мы сочувствуем человеку, желаем ему выздоровления и не более того. Вот. Ну и Белоусову тоже надо посочувствовать. В каком смысле? Потому что сейчас ему временно нужно будет исполнять эти обязанности. Вот. При том, что он, как и многие, наверное, я предполагаю, контактировал, да, и он сам под угрозой. И все там, извините меня, не мальчики, да, у всех солидный возраст. Это уже взрослые мужчины, вот, зрелые. И, как вы знаете, коронавирус в первую очередь бьет по людям старшего возраста. Да, это не такой возраст, когда уже, ну, совсем преклонный какой-то и так далее. Но, тем не менее, чем старше человек, тем опаснее для него этот чертов коронавирус. А должности ответственные, вы обратите, пожалуйста, на это внимание, да? Ну вот, это зам работает в рамках, как и Мишустин, общий контроль. У президента. Это просто технический исполнитель, пишет Алексей. Ну, в принципе, да. У нас люди смотрят политических блогеров и принимают их мнение на веру. Я уже утром успел подобное мнение услышать, пишет Кэнди Бум. Пора завязывать с этими политическими блогерами, которых они смотрят, потому что эти политические блогеры, чтобы вы понимали, чем занимаются на самом деле? Они занимаются привлечением к себе внимания. Имейте в виду, что ваше внимание – это валюта. Да, это... Это средство, которое эти люди получают в свои руки. Это их доход. Я имею в виду вот блогеров, ведущих, да кого угодно. Вот. И чем, так скажем, интереснее они придумывают версию для вас, чтобы вы в нее поверили, чем она, возможно, абсурднее, но, тем не менее, больше вам нравится, тем для них лучше. Потому что потом вы не перепроверяете то, что они говорили. Никогда. Вам это не нужно, потому что вот они вот сейчас сказали, вы уже понесли это в массы, а потом это просто забылось, потому что вам что-то следующее сказали, и вы уже это понесли в массы. Поэтому мое мнение такое. Мишустин, дай бог ему здоровья, если выздоровеет. Почему я говорю «если»? Потому что это коронавирус, и разные бывают последствия, но я думаю, что внимание будет уделено должное премьер-министру. Выздоровеет, вернется на свой пост и будет работать. Вот мой прогноз. Вот. Все остальное, как мне полагается, да, вот как мне кажется, как я думаю, это пустая болтовня и попытка обратить на себя внимание блогеров, анонимных телеграм-каналов и еще кого-то там. Ну, то есть люди зарабатывают деньги. Я, в принципе, не против того, чтобы они таким способом зарабатывали деньги, но надеюсь, что вы будете куда более критично подходить к той информации, которую вы получаете этих источников. Ну, то есть, не берите все на веру и сразу. Не думайте, что везде у всех есть инсайдеры. Не думайте, что вам предоставляют какую-то важную информацию. Да, вот я видел по Мишустину инсайд, по сути, как мне показалось, да, слили базе. База была первой. Насколько я это успел рассмотреть в телеграм-пространстве, да. Ну, то есть, насколько? На минуту, на полторы они где-то были первыми. И потом сразу пошли все остальные. Ну, то есть, вот инсайт сливается на Мишустина за минуту-полторы. Все. Вот, вот это предел планирования горизонта, и более ни у кого никакой информации нет. Назначение Мишустина, еще раз напоминаю, единственный человек, которого я вот в медийном пространстве видел, понятно, что, наверное, в закулисье что-то знали, но в медийном пространстве единственный человек, про Мишустина сказавший, это Маргарита Симоньян, вы это помните. Все остальные что говорили? Собянин говорили, да? Правильно? Я сам там что-то про Собянина думал, сидел. Еще чего-то там. Кого там еще вспоминали? Ну, в общем, какие-то фамилии назывались. Сейчас даже уже и не представишь себе, какие фамилии назывались. Вот. Но Мишустин точно не назывался. А потом раз, и Мишустин, и Владимир Владимирович говорит, вот, да, да, вот я так решил. Ну, понятно. Вы реально Белоусова не знаете, пишет Андрей. Да знаю я Белоусова. Проблема в том, что если вы, Андрей, пойдете сейчас на улицу и будете с людьми общаться, Мишустина теперь уже люди знают, уже познакомились с ним. Да? Ну, благодаря там телевидению, благодаря интернет-каналам и так далее. Белоусова знают, если, то единицы. Ну, без обид. Это так. Это все прекрасно понимают. Уровень медийности Белоусова и Мишустина сейчас существенно отличается. Другое дело, что медийность – дело такое, да, приходящее, и легко нарабатывается. И Белоусову сейчас эту медийность можно наработать. Но будут ли это делать? Я считаю, что нет, потому что есть такая старая еще формула, да, своих не сдаем, и это не я сказал, да, а это формула, по которой, как мне показалось, живет наш президент, и об этом говорили многие люди, которые, ну, мнят себя, по крайней мере, людьми, разбирающимися в нашем президенте, да, они говорили, что он живет по этой формуле. Значит, исходя из этого, Мишустина сдать не должны. Ну, как это так? Человек заболел, и его с чего-то должны бросить, да, на полпути. Чушь полная, привлечение внимания. Давайте так, если я окажусь прав, вы просто мне это потом напомните в эфире и скажете, Леша, ты был прав. Да, кстати, ты молодец, спасибо тебе большое, ты был прав. Зря мы слушали всяких других людей. Вот и все. Вот давайте так, простая такая формула. То есть я даже не буду ругаться сейчас. Спросите у Замтакова-Белоусова, какой крупный проект он курировал и какие результаты, пишет Алексей Ферц. А вдруг Мишустин не свой, как Улюкаев, пишет Андрей. Улюкаев, объективно говоря, попался на том, на чем попался, и это было видно, и об этом сразу сказали. И Улюкаева не убирали какими-то хитрыми методами. Ничего хитрого в этом не было. Взятка, вымогательство, взятка, тюрьма. Все, ничего хитрого. Поверьте мне, не нужно хитрить для того, чтобы менять министров и премьер-министров, если ты президент. Во всяком случае, при той конституции, которая существует сейчас. Мы же еще пока не провели ту самую конституционную реформу. Мы же еще пока не поменяли подходы в этом смысле. Там есть новые подходы, они предложены. Пока у нас все по-старому, а если у нас все по-старому, президент может в любой момент менять премьер-министра. Он, в принципе, может распускать это правительство как хочет. Нет, вы что, забыли об этом? Поэтому не пишите, пожалуйста, Андрей Дыдриков, я специально, да, даже вот обозначу вас полностью, глупостей, потому что вы, ну, надоедаете этими глупостями всем остальным, потому что люди уже хотят идти дальше, а вы нас держите на одном месте. Мешаете, по сути, нам мыслить. 7373948, телефон прямого эфира, а Медведев свой? Да, Медведев свой, Андрей, хватит тупить, но невозможно же быть таким человеком, который ничего не понимает. Конечно, Медведев свой, поэтому он сейчас сидит на несуществующей ранее должности. И с этой должности еще и интервью раздает, и все каналы цитируют эти интервью. Конечно, Медведев свой человек, и, конечно, его не бросили. А что, нет, что ли? Вас бы так бросили, как бросили Медведева. Давайте, задайтесь этим вопросом. И хватит писать чушь, ну, правда, потому что я чушь перестаю читать уже, мне надоело. Все, и давайте, я с этого момента перестаю читать чушь, мне надоело. Кто будет много писать глупостей и глупых вопросов, такого уровня 5 класса, да, средней школы, я просто буду блокировать и все, потому что, ну, это невозможно. Ну, каждому объяснять, ну, это вот 10 тысяч раз, ну, неинтересно. Слушайте, тут неинтересно. 7373948, телефон прямого эфира. Погнали дальше. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Александр меня зовут.
Вы, да, знаете,
ну, вы на самом деле заранее говорю, вы правы, система своих не сдает, и Мишустин не успел там что-то такого плохого сделать, чтобы его надо было.
Да он вообще простотерпец настоящий, если по-честному. Пришел, ну, да, человек. Да. В правительство, вроде бы предполагалось, сейчас будут благие какие-то времена, и тут понеслось, вот это коронавирус, всем конец, нефть падает,
да, мы умираем. Да, да. Ну тут, знаете как, ну, давайте Мишустина не будем в плане, вот в плане нужен он, не нужен, сдали, не сдали, не будем трогать, потому что еще нормально с вами.
Не, я даже к тому, я простите, да, что перебиваю, оставайтесь, да, подождите, да подождите, хватит там со звуком играть, я к звукорежиссеру обращаюсь, хватит, дайте нам поговорить.
Понятно. Да. Смотрите, Алексей, у меня другой вот вопрос, я по телевизору, по радио показывали реально больных коронавирусом, да?
Да,
как они себя чувствуют, как они говорят, какая у них речь, они практически вот именно задыхаются. То есть, ну, там страшное зрелище. Я когда вчера посмотрел Мишустина, извините, конечно, но абсолютно нормальная речь, ни отдышки, ничего, все нормально. Да. Давайте вот уже не будем вот именно вот эту тему болячки поразить. Если у тебя ОРЗ, ну скажи, что ОРЗ заболел. Но зачем именно коронавирус?
Но если ты заболел коронавирусом, но тесты делают на коронавирус, если у тебя коронавирус,
значит,
у тебя коронавирус.
Я понимаю. Вы знаете, у меня... Не буду говорить, болячка существует, она есть. Но, елки-палки, но посмотря на его речь, послушав его речь, посмотря на него...
Ладно, я отвечу вам на этот вопрос тоже. Ну, такой обычный, самый примитивный коронавирус. Спасибо большое. Объясняю, почему. Объясняю. Хорошо. Но я думал, здесь тоже мы не будем тормозить. Нет, мы тормозим. Мы почему-то буксуем на одном месте. Это коронавирус. Но у коронавируса есть, так скажем... Ну, естественно, степени, с которыми он воздействует на организм. Условно говоря, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени заболевает. Последствия от коронавируса бывают мощнее и не такие мощные. Некоторые на ногах переносят коронавирус, в принципе. То есть об этом же говорят, и это не скрывается, что очень многие люди, и, в общем-то, это большой процент, да, я уж не помню, какой конкретно там, я разные цифры видел, и 40%, и 60%, что люди вообще на ногах переносят, не замечают, как прошел этот коронавирус. Но при этом коронавирус, они носители, в их теле есть. Вот, то есть они заражены. Вот. Мишустин пока выглядит очень бодро и хорошо. И слава богу, я надеюсь, что он так и перенесет это заболевание, понимаете? Вот. Но есть люди, которых это заболевание в итоге приводит к ИВЛ. Вот о чем идет разговор. Таких достаточно много. И такой расклад тоже может светить любому из нас. Будь вы премьер-министр или там школьник какой-нибудь, или, не знаю, рабочий на заводе, понимаете? Вот об этом мы говорим. Коронавирус лайт, пишет Максим. Нет, не коронавирус лайт. Давайте, раз есть люди, которые до сих пор не могут понять, что одна болезнь одного человека болезнь убивает, а другой ее может осилить, так скажем, организмом и даже в какой-то степени не заметить, я это объясню после новостей. Но я думал, что все это понимают. Ну да, сейчас новости. Забыл сказать, что новости сегодня с 8 утра, поэтому я был чуть-чуть неправ, когда сказал, что сейчас новости. Ну ладно, это потом. Поэтому давайте обзор печати быстро сделаем. Путин подписал указ о назначении Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра России. Об этом пишут аргументы и факты. Вечерняя Москва сообщает пик заболеваемости и майские праздники. Сергей Собянин ответил на вопросы о COVID-19. Да, кстати, вчера вдруг... пошла информация, что якобы пик заболеваемости в Москве уже наступил. Мы вышли на плато. Не знаю, чего это вдруг. Но, видимо, вышли. Черт его знает. Ну и, естественно, про Мишустина пишут. Да и все другие издания, и Коммерсант пишет, и все. Потому что это тема номер один, так получилось. Мы сделаем небольшую паузу и пойдем дальше. Итак, некоторые люди не могут понять, что... коронавирус на всех действует по-разному. Кто-то серьезно заболевает, а кто-то и не замечает, что у него этот коронавирус был. Примерно такая же история, например, да, чтобы вам было понятно, может быть и с гриппом. Вот обычный грипп, да? Кто-то его спокойно переносит и ходит на работу в этот момент, то есть переносит на ногах грипп. А кто-то от гриппа умирает, и таких кого-то очень много. Каждый год. Просто имейте в виду. Чтобы было понятно, почему один человек, у которого коронавирус, выглядит нормально, а другой умирает на искусственной вентиляции легких. Вот именно поэтому. Потому что каждый организм реагирует по-своему. Какой-то организм борется лучше, какой-то организм борется хуже. Ну, так получается. Потому что все мы в смысле наших кондиций физических разные. У кого-то много болезней, у кого-то мало болезней, кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то моложе, кто-то старше. И я думаю, что вот эти все вещи, ну их как бы не то, чтобы нужно объяснять. Но нет, все-таки есть люди, которым нужно и нужно эти вещи объяснить. Хорошо, надеюсь, что я объяснил. Но ведь есть бессимптомные больные коронавирусы, и по ним вообще не видно, что они болеют, пишет Сергей. А также все зависит от времени года, болезнь обнаружили. Если на самой ранней стадии поймать, то можно вообще легко перенести, пишет Сергей. Да, абсолютно верно, Сергей, вы и говорите. Поэтому я думаю, что с Мишустином все будет хорошо, потому что, я так понял, членов правительства, ну и вообще вот людей, занимающие высшие такие высокие посты, да, государственные, их вообще постоянно проверяют, и, скорее всего, диагностика такая, своевременная, да, вовремя выявляют, и, скорее всего, вот на самых первых стадиях, как вирус попал только в организм, определяется, что да, вот есть вирус в организме, и тут же начинается борьба. И я думаю, что врачи в этом смысле сработают хорошо. Я на это надеюсь очень сильно, поймите правильно. Кто-то запустил, кто-то сразу взялся, пишет Саша. Правильно, Саша, вы пишете, правильно. Вот человек заболел, почувствовал недомогание, сразу вызвал врачей. Да, врачи ему сказали, так, давайте сделаем тест. Сделали тест, выяснили, что коронавирус, сразу начали лечить. Другой почувствовал недомогание, врачей не звал, так, пил там какие-нибудь жаропонижающие, думает, что сам себе помогает. Ну вот, на пятый день вдруг почувствовал себя совсем плохо, вызвали скорую, на скорую увезли. Вот, сделали КТ легких, легкие уже никакие, их почти нет, положили на ИВЛ, умер. Такой вот вариант может быть, понимаете. Пока мы спали в Мичигане, вооруженные противники карантина захватили Капитолий, пишет Роман. Серьезно, что ли? А скиньте ссылку, пожалуйста. Пока выглядит как смешная шутка. Добрый день. А вот касаемо конституционных реформ, голосование будет единым пакетом или за каждую поправку отдельно, пишет Александр. Александр, вообще речь шла о том, что все будет единым пакетом, но сейчас речи... Голосование по конституционным изменениям вообще не идет, потому что, как вы помните, это голосование отложили. Кстати, на всякий случай напомню, как некоторые блогеры рассказывали, что голосование по конституционной реформе никогда не отложат и будут скрывать от нас... Нет, да, не так они говорят. Они говорят так. И будут скрывать от нас, что все мы больны коронавирусом. Примерно такое. Потому что люди не важны, важно, чтобы вы пошли и проголосовали так, как надо властям, да, вот сидели и умничали в камеру. В итоге, где их прогнозы сбылись? Вот мне интересно, почему никто из этих людей не отвечает за свои прогнозы и за свои слова вообще? Потому что это было бы неплохо, если бы они за эти слова отвечали, правда? Ну, я же помню, как сидели и топили историю про то, что голосование не отменят, погонят всех людей голосовать, да, несмотря ни на что. Ага, значит, по 5000 собираться нельзя, потому что боятся оппозиции, а людей на голосование погонят, потому что надо голосовать. В итоге и по 5000 собираться нельзя, и по 2 человека собираться нельзя, и на голосование никого не погнали, и все, и все сидят дома. Ну что, и где вот эти говнюки, которые эту информацию размазывали по интернету, да, толстым слоем? И все, а многие фанаты этих говнюков почему-то их слушали и вот это несли в массы. И мне звонили на радио и писали постоянно там, ага, Гудошников, понятно. Да вы просто там, значит, ну, во-первых, сразу же нужно ассоциировать меня с властями, потому что, видимо, некоторые считают, что я принимаю какие-то государственные решения. Ну, спасибо большое за эту откровенную лесть, несоответствующую действительности, но тем не менее. Да вот просто боитесь, что люди соберутся? Да. Но потом, значит, концепция изменилась, и концепция стала такая. Недостаточно хорошо государство помогает заразившимся от коронавируса, и мы взяли 10, значит, масок для лица и отнесли 10 врачам в 10 больницах по одной маске. Вот так-то надо работать, и тогда в России все будет хорошо. А чем занимаются власти? Строят госпитали? Да кому они нужны? Вот маски, антисептики для рук. Вот это важно. И мы это сделали. Более того, мы собрали митинг за то, чтобы люди носили маски. Но нам не дали собрать этот митинг. И одних из наших сторонников задержали на этом митинге. Конечно, дебилы, вы же собрались кучкой, чтобы заражать друг друга. людям не дают права самовыразиться и выступить на митинге против коронавируса. Ведь коронавирус... Что за бред-то, а? То есть меняется позиции каждые 5 минут. Каждые 5 минут, в зависимости от того, что делает власть, меняется позиция оппозиции. Она все время плавающая. Это жесть. Невозможно сориентироваться, в принципе, потому что она все время просто идет... Вот такое ощущение, что сидят, смотрят телевизор, вот там власти сказали, в ответ нужно сказать просто противоположное. Даже если это противоречит вчерашним твоим словам. Какая разница? Никто же не помнит, что ты вчера говорил. Все, рубануть и погнали. Нет? Не замечали этого? Обратите, пожалуйста, внимание, да, думцы решили изнасиловать ельцинскую конституцию, пишет Алексей Морозов. Изнасиловать ельцинскую конституцию – это уже смешно, потому что ельцинская конституция – это уже насилие само по себе. Нет, вы никогда не думали об этом, Алексей Морозов? А ты в студии или дома? Конечно, я дома, зачем мне быть в студии? Но у меня дома такая студия, что прямо обалдеть, мне очень нравится, я очень доволен. Некоторые верят в четвертую власть, пишет Алексей. Ну, в смысле то, что СМИ что-то там определяют. Ну, СМИ могут пошуметь на самом деле, конечно. СМИ могут шептать, нашептывать на ушко и народу, и власти какие-то вещи. Да, могут. Но так, чтобы прям закон принимали средства массовой информации, такого нет. Это не наша прямая обязанность. 7373948, телефон прямого эфира, и даже не косвенно. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Ой,
да, вы представляете, как здорово.
Да.
Здрасте.
Вот я хотела бы высказать свое мнение по поводу радио.
Высказывайте. В радио?
Я очень много лет...
По поводу радио?
Вашим слушателям. Ну. И Горенко для меня, я когда случилась с ним эта трагедия, я реально плакала о потере близкого человека.
Понятно, понятно.
Но сейчас, слушая этого Гудошникова, раньше он был нормальный.
Но
он переобулся, он стал совершенно другим и совершенно другую линию поддерживает.
Неправда.
Да, я вас слушаю, что?
Неправда, я говорю. Вы в эфире, во-первых, говорите с Гудошниковым, во-вторых, я сразу вам говорю... Как Гудошников, что это неправда.
Ну.
А что вы разговариваете со мной в третьем лице? Этот Гудошников.
Ну, в смысле,
прям говорите, вы переобулись, говорите. Вы, Гудошников, переобулись, говорите. Ну, давайте, приведите пример, где я переобулся, давайте.
Да, вы переобулись вовремя, и вы...
Где? Не-не-не-не-не-не. Пример. 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 Тетя, пример.
Дайте
тетенька,
можно я выскажу?
Тетенька, а вы высказываетесь не по теме. Тетенька, скажите, пример приведете, где я переобулся?
Я
давайте.
Не тетенька вам.
А кто вы мне?
Имя,
а вы его не назвали. Вы его не назвали. Мне так что, тетенька, как, скажите, пожалуйста, где я переобулся? Пример один.
Вы переобулись в том плане, что когда был Доренко, он за любую тему острую цеплялся, ее... выговаривал народу.
Понятно, и... понятно. То есть я переобулся, что я не Доренко. Я правильно понимаю? То есть я не могу как Доренко.
Что вам представляю.
Я понял. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Когда был Доренко, он при всех говорил, что я гений. Это первое. Второе. Вы, наверное, слышали, что говорят, что я ученик Доренко, да? Я не то чтобы сильно поддерживаю это, но некоторые так считают. Третье. Я не переобулся. Четвертое. Я всегда говорил то, что я говорю сейчас. Вы можете переслушать программу моей 10-летней давности, и вы не заметите никаких изменений. Пятое. Я, конечно же, не говорю то, что говорит Сергей Доренко, потому что я никогда и не говорил, что он говорит, потому что то, что он говорил, говорил он, черт побери, но он умер. Но он умер. И вы, к сожалению, не можете этого понять. Вот. И поверьте мне, вы не единственный человек, который пострадали от смерти Сергея Доренко. Конечно, у вас может создаться впечатление, что вы потеряли близкого человека, но это лишь впечатление, потому что некоторые реально потеряли близкого человека. Например, я. Но не вы. Поэтому, знаете, тетя, не нравится мне ваше нравоучение. Не нравится. 7373948. И сегодня, кстати, самая острая тема, раз уж вы говорите, цепляется за самые острые темы. Это Мишустин, черт побери. Есть какие-то более острые темы? Назовите их, давайте. Может быть, коронавирус недостаточно острая тема для вас? Тогда какая острая тема? Я так понял, что самая острая тема для вас – это ваши переживания годичной давности. Скоро, кстати, год со дня смерти Сергея Доренко. Я так понял, вы просто хотите, чтобы я вас пожалел. Но тогда я вас жалею. Я вас жалею. Все, я вам честно говорю. Я вас жалею. Тетенька, мне очень жаль. Извините, пожалуйста, что так получилось, что умер Сергей Доренко, и я не смог его оживить. Специально для вас. 7373948, телефон прямого эфира. Просто это не в моих силах, извините. Я же не Господь. Я там не Лазарь хотя бы даже. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Дай Бог вам здоровья.
Спасибо.
Я думаю, что Сергей, видя вас, сейчас слыша, гордится вами.
Спасибо. Спасибо. У меня другие представления о том, как взаимодействует мир умерших и мир живых, но давайте мы сейчас вот от этой темы сразу отойдем, потому что я прекрасно понимаю, сейчас будут люди, которые будут говорить: Леша, ты красавчик, а потом другие будут говорить: ты предатель, там, мы тебя ненавидим. Но разговор не обо мне, а разговор о правительстве, разговор об экономике, разговор о том, как будет жить наше общество в ближайшее время. Поймите правильно, если завтра я сяду на мотоцикл и где-нибудь по дороге отстегнусь, вам, в общем, будет ни холодно, ни жарко. Кто-нибудь, может быть, сплакнет, поняли, да? Но в большинстве своем это не изменит вашу жизнь. Я говорю о сущностных вещах, которые могут изменить вашу жизнь, изменить ее коренным образом. Вы понимаете, что если болеет коронавирусом председатель правительства, это опасная история, вы это не понимаете? Это первое. Второе. Вы понимаете, что если мы сидим дома, а мы сидим дома и деваться нам некуда, наша экономика день ото дня падает, вы это понимаете или нет? Вы понимаете, что вы, вот как вот та вот женщина, которая мне там звонила, да? Жаль, не назвалась. Будем называть ее тетенька, да? Вот, как тетенька, которая была недовольна мной. Вы будете голодать, потому что не будет рабочих мест, потому что не будет денег в экономике. Вы понимаете или нет? И вам будет не до ваших слезливых воспоминаний. Вам будет интересно, где вам взять денег на хлеб, где поесть, покушать, понимаете, в рот что-нибудь себе положить и переживать. Ну, вот это важные темы. Хотите, можем, конечно... Нет, если вы хотите, мы, конечно, можем обсуждать все время меня. Я, в принципе, доволен тем, что некоторые хотят обсуждать меня. Давайте обсуждать меня. Конечно, без проблем. Но я так думаю, что это не важная тема. Но если вы считаете, что нет важнее темы, чем гудошников на планете Земля, пожалуйста, да, давайте. Но это полная, по-моему, ересь. Нет, вам не кажется? А может, Мишустин просто устал, решил отдохнуть, пишет Федор. Да, я понимаю, Федор... родилась у меня тут же черная шутка, просто не про Мишустина, а про другого человека, да, что он решил отдохнуть и просто устал. Завязывайте с этим. Люди на таких должностях идут долго к этим должностям, во-первых. Во-вторых, это профессионалы, для которых работа – это главное, что есть в их жизни в принципе. И вряд ли они могут вот так вот взять и устать, понимаете? Я слышал только один раз, когда человек сказал, что он там устал, он уходит, да? Я устал, я ухожу. Но с другой стороны, этот человек этого и не говорил. Самое смешное, что вот этот мем «я устал, я ухожу» придумал КВН. Ельцин говорил, что он уходит, но он не говорил, что он устал. Ну так, на всякий случай. Он просто говорил: я ухожу. Вот. Он не говорил: я устал, я ухожу. То есть есть единственный случай в истории, когда правитель, да, или какой-то занимающий серьезную должность человек вдруг сказал, что он устал и уходит, и то этот случай выдуманный, потому что вот эту приставку «устал», да, вот это слово вводное, так назовем его в этом предложении, применили в КВН, и не более того. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, давайте еще по звонкам. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан. Красногорск. Алексей, да, смотрите, вот какая странная ситуация. Нам на самом высшем уровне декларируют эти маски. Вчера Воробьев объявил, что люди в Подмосковье, давайте ходить в масках, защищаться. Мы все согласны, мы все люди, кто образованный, кто не образованный, понимаем, что это опасно. А почему на высшем уровне, на самом высшем, не понимают вот этих элементарных истин? Почему они, к ним помощники подходят без маски? Воробьев вчера выступал с корреспондентом. Корреспондент в маске, он без маски. Почему они вот так себя ведут? Я не понимаю, они ж не глупые.
Но я могу только предположить.
Ну, и я тоже самое что-то предполагаю.
Да, я могу только предположить, что они таким образом пытаются... не сеять панику. То есть вот если бы они в масках все ходили и вечно в желтых костюмах, то это бы вызывало лютый страх в населении. С другой стороны, получается, население смотрит на власть и говорит: ну, они же без маски, то и я буду без маски.
Да,
такая, это, конечно, ситуация обоюдная вроде бы, да? С другой стороны, мы смотрим на других лидеров, они тоже все без масок. И помощники их без масок бегают вокруг них в других государствах. Ну, то есть, не знаю почему. Вот давайте попробуем вместе порассуждать, почему так. Не знаю. Потому да, что вот, какие-то... Да, спасибо большое. Давайте подумаем. Не знаю. А почему так? Почему правители в этом смысле не наденут масок? Ну, хотя бы так, чисто для того, чтобы ну, сделать приятно всем остальным. Да, ну, стать примером в каком-то смысле. Почему не сделать этого? Какие могут быть... 7373948, потому что это повсеместно. Я не видел руководителей стран, чтобы они в масках были. Я вот новости смотрю и вижу, что все что-то без масок. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день.
Да, пожалуйста.
Меня Алексей тоже зовут. Я вот ровно да. об этом же и хотел сказать, что странно, что они сами без масок ну, публично так вот выступают. Наоборот, своим примером они должны показывать, что маска, носить маску сегодня важно. Тем более, что вот в Московской области, вы там, наверное, знаете, да, вводится масочный режим, так называемый.
Да, да, я знаю. Ну вот, сейчас только что человек говорил об этом.
Да.
Не только в Московской области, масочный режим да. по многим регионам другим введен.
И знаете, для меня было странно, когда там, например, показывали вот в начале всех ограничительных мер, когда страна уже сидела на карантине, показывали заседание Госдумы, а депутаты все сидят, как ни в чем не бывало, там, наверное, кроме Жириновского, все сидели абсолютно нормально, без масок, лишь там некоторые, как исключение, сидели в масках. Для меня это реально смотрелось дико. Вот. Собянин в последнее время, если вы тоже заметили, он начал носить маски в общественных местах, вот. Но, опять же, это скорее там какое-то исключение. Вот. Я не знаю, для меня это необъяснимо. Я считаю, что наоборот, необходимо своим примером показывать, что это...
Не, ну вот понимаете, вот вы мне говорите об этом, я сразу начинаю думать, а как тоже в других странах? И в других странах тоже без масок, скажем, самые крупные люди, да?
Ну, в Китае
в плане своей социальной позиции.
Кто? И в том числе самые вот...
Си Цзиньпин?
В том, конечно, посмотрите, они в масках ходят. Когда он да? в Ухань приезжал, он в маске был, конечно, да, да.
Нет, понятно, что когда он в Ухань приезжал, он в маске был. Это ясно.
А
вот в новостях, когда смотришь, обычно уже.
Чем мы сегодня...
Ну, можно, конечно, эти вопросы. Мы вышли на плато. В Ухане уже все, не все, а мы только вышли на плато. Отличия у нас пока в этом смысле не в лучшую сторону. Вы поняли, да, о чем я говорю?
Да, я ровно об этом же и говорю.
Да. Да. Да, спасибо, спасибо вам большое. Не знаю, нет у меня ответа на этот вопрос. Вот, могу только предположить, что так бы, если бы они ходили в масках, все бы начали говорить, что это не они, это какие-то другие люди, которые закрывают лицо масками, а там, не знаю, вот, например, Путин бы, если в маске все время был на совещаниях вот на этих всех, и все бы начали говорить, конспирологи, что это уже не Путин, а другой человек, и он закрывает лицо маской, чтобы скрыть от нас страшную правду, что президент уже, значит, погиб от коронавируса, а это вот какой-то другой человек. Ну, я думаю, только поэтому. То есть большим политикам приходится показывать свое лицо, потому что только тогда все понимают, что это он и есть. Ну, такой вариант, как вам? С другой стороны, даже при таком раскладе все равно есть люди, которые вот находятся и говорят, что... Я серьезно разговаривал с такими людьми. Ты еще не знаешь, что вот современный Путин – это уже не тот Путин, это уже другое? Их уже много Путинов поменялось. Я говорю, как это так? Да ты что? Да ты сравни вот там изгиб уха. Я говорю, вы что, психи, что ли, я не понимаю. Да это все уже, это другие люди, просто похожие, мировая элита там, и вот это вот начинается. Я говорю, а вы про двойников-то слышали или нет? Что даже да, довольно долгое время Владимир Владимирович, ну, не долгое, а некоторое время, я так понял, использовал. По-моему, он сказал, в 2000 году, да, отказался от двойников, то есть какое-то время он их использовал. Вот, и до него использовали, да и вообще у многих руководителей государства есть двойники. Но зачем нужны двойники? Чтобы, если, допустим, вот есть какой-то подход к людям, чтобы, если какие-нибудь бандиты начнут стрелять в первое лицо государства и, не дай бог, попадут, чтобы это было не первое лицо государства, а всего лишь навсего двойник. Вот и все. Вот для чего нужны двойники. Что-нибудь съесть, возможно, отравленное. Понимаете, да? И вот и отлично. Вот. Маска, я понимаю, что теперь весь Кабмин должен идти на карантин, пишет 72-й. Всех, кто контактировал с господином Мишустиным, будут проверять сейчас. И у кого будет обнаружено, того, да, будут, соответственно, сажать на карантин. А куда деваться, никуда уже от этого не деться. А у кого не обнаружат, те продолжат работать. В общем, эта практика сейчас повсеместная, и что еще добавить, нечего. Путин в 2010-м говорил про печенегов, и в 2020-м тоже, так что Путин один и тот же, пишет Андрей. Ну, это же отсылка к Плевака, поэтому, я думаю, просто образ сам понравился президенту, он его использует. Года три назад на вашей радиостанции в беседе с Хайденом прозвучала кандидатура Белоусова, потому что он стал советником Путина. Надеюсь, на этом посту он недолго, но грамотно отработает. Удачи ему, пишет Влад Старый. Ну, удачи, почему бы и нет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Алексей Владимир.
Да.
Хотелось бы вот обратить внимание как раз на этот случай, что перед вирусом и перед Богом все равны. Это лишний раз доказывает, что мы, в общем-то, все ходим под Богом. И срок жизни все-таки зависит не от вирусов, не от
обстоятельств. Ну, кстати, я понял, о чем вы говорите. Вы говорите о том, что вот некоторые люди рассказывали, что вот богатые люди, элита, специально вот придумали это все, и сейчас они хотят, чтобы бедняки болели и умирали. Вот богатые люди болеют, пожалуйста. Крупные топ-менеджеры умирают, кстати, между прочим.
Болеют все, да, но да. Срок жизни определяет только Господь. И поэтому, вот, в принципе, здесь говорить, что кто-то лучше, кто-то хуже, только Бог определяет. Поэтому хотелось бы, в общем, посоветовать всем почаще. Вот есть сюжет такой, где ученые провели исследование. Колокола меняют как бы структуру вируса, и он становится меньше, менее вредным.
Это неправда, простите, это неправда, это неправда. Я прошу прощения, иначе бы мы этот вирус просто взяли и уничтожили этими колоколами. С колоколами история еще была и во времена, когда свирепствовала чума, и не одна чума в Европе, и это было очень давно, и тогда люди еще не так глубоко погрузились в науку, не знали о вирусах и не понимали их происхождение и как с ними бороться. И тогда люди пытались прогонять, например, чуму, да, не только вирусы, они не знали и про бактерии, естественно, они не знали про инфекции, они ничего не знали. Вот, и они пытались прогонять чуму тогда и, значит, запахами всякими разными, жгли благовония какие-то, еще что-то, пытались прогонять, наоборот, запахами еще ужаснее, чем запахи вот этого гниения, да, человеческого тела, чего они только не пытались делать. И в том числе они пытались прогонять чуму колокольным звоном. Как вы понимаете, не получилось. Поэтому нет, я уж не знаю, что вы где и прочитали, вот этих ученых с колокольным звоном, изменяющим структуру вируса. К сожалению, колокольный звон структуру вируса не меняет. Иначе сейчас бы уже звонили во все колокола везде. Вы поймите правильно, вот ничто не мешает попросить там патриарха, да нет, патриарх может приказать, президент может у патриарха попросить, взять, звонить во все колокола 24 часа в сутки. Но наука сейчас уже дошла до такого уровня, когда она дала четкий ответ на вопрос, убивает ли колокольный звон вирус или нет. Колокольный звон вирус не убивает. Так, можно оскорбить чувства сейчас? Нет, нельзя оскорбить чувства, Кэнди Бум. Это, кстати, тоже одна из таких спекулятивных тем, когда люди начинают рассказывать, ой, там, что за чувства верующих, как я их могу оскорбить, а если я говорю, что Бога нет, я их оскорбляю или нет? Да нет никаких оскорблений. И, кстати, нет, обратите внимание, дел по оскорблению чувств верующих, вот в таком ключе. Я вообще не помню, есть ли они в принципе, да, как-то вот не помню. А вот то, что вот таких, когда, например, человек выходит и говорит, Бога нет, чтобы его за это потом взяли, да, привлекли к суду, да, и какой-то срок ему дали или даже штраф, такого быть не может. Потому что он никого не оскорбляет, высказывая свое суждение. То есть, вот я не верю, поэтому Бога нет. Ну, ладно, окей, в чем собственное оскорбление? Ну, неверующий человек, всякое бывает. Поэтому, опять же, это был перегиб, да, вот смысловой, когда все начали рассказывать, как завтра там церковники нас всех загонят под пету, верующие будут издеваться над неверующими, запретят нам науку. Истерика. Вот как ни возьмись, за что ни возьмись, все время всему истерика. Но есть люди, которые на истерике себе делали имена, да, на психозе массовом. Массовой истерии. У меня, кстати, заставка, вот это же, вот если вы слышали, да, отбивка, заставка на программе Mass Hysteria называется. Массовая истерия, группа Korn. Но я ее не просто так взял. Единственное, что я с этой массовой истерией всегда боролся. Вот как-то у меня всегда казалось, что это нужно делать. С другой стороны, думаю, что когда-нибудь я начну делать по-другому и стану ей пользоваться, этой массовой истерией. Это ведь очень удобно. И реально люди себе имена делают. Именно на том, что потакают вот этой истерике народной. Делают имена, делают деньги очень хорошие и чувствуют себя прекрасно, и все у них хорошо. А я здесь сижу и объясняю, что колокольный звон вирус не убивает. Понимаете, вот зачем я это делаю? Надо было бы сказать сейчас, что да, колокольный звон убивает вирус. Конечно, всем это известно. И давайте требовать, например, от РПЦ звонить в колокола срочно, поднять людей каких-нибудь на бунт. Конечно. Ну, не на бунт, а на повонять, так скажем, в информпространстве. Да, на бунт-то вряд ли кого-то можно поднять. Так, чтобы в информпространстве пошумели, чтобы кто-нибудь написал, а ведущий радиостанции предложил звонить во все колокола, чтобы победить вирус, да, правильно? Чтобы какое-нибудь обращение было от таких же мракобесных людей, как и я, не знаю, какая-нибудь петиция на Change.org, эту петицию должны подписать, об этом должны писать новости. Ну и так далее. Ну все, вот и зарабатывать на этом деньги. Но нет, мне вот хочется сказать, что нет, ребята, вы знаете, с точки зрения науки все-таки вы не правы, потому что все это, вот есть примеры из истории, посмотрите, какая параллель. Эта параллель говорит нам о том, что ваша мысль, она не совсем верна, и так ошибались еще 300, 400, а то и 500 лет назад. Имейте, пожалуйста, это в виду. Ну ладно, 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, май, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Вот Бабкину вылечили, значит, и у Мишустина все будет хорошо, пишет 95-й. 17-й пишет, почему Собянину вчера не задали вопрос по поводу отсутствия масок в аптеках? 17-й, а кто и где задавал вопросы Собянину? Просто меня там не было, и я этот вопрос задать не мог. Мне не разрешено говорить про вирус COVID-19, разработан в Солсбери, никому об этом говорить нельзя. А, смешная шутка от Влада Старого, дальше идем. Понятно, сейчас все топят против китайцев, и там интересная история была. Трамп говорит, что видел документы, которые доказывают некие вещи, там, связанные с Китаем, и он говорил, что видел документы, которые позволяют говорить, что COVID-19 появился в лаборатории в Ухане. Вот какая-то такая история, я ее себе заберу в телеграм-канал, вы можете посмотреть. И еще ВОЗ жалуется на то, что Китай не допускает ВОЗ к расследованию по возникновению коронавируса, а конкретно говорит об этом представитель организации в Китае Го Дэн Галеа, по-моему, так зовут человек. Он сообщил, что власти КНР не предоставили ВОЗ доступ к документам двух лабораторий в Ухане. И ВОЗ не сомневаются в естественном, а не искусственном происхождении COVID-19, говорят они, но считают, что лабораторные записи должны быть частью любого полного исследования по истории происхождения вируса, а китайцы этих записей не дают по какой-то причине, по какой – непонятно. Российские миллиардеры с начала года потеряли 46 миллиардов долларов, об этом значит, на основании данных Bloomberg посчитали в РИА Новостях. Вот и все. То есть, оказывается, российские миллиардеры с начала года обеднели на 46 миллиардов долларов. Это всем тем, кто говорит, что богатые, им очень выгоден этот кризис, и они очень хотят, чтобы мы, значит, бедные сидели по домам. Богатые с начала года потеряли 46 миллиардов долларов. Богатые русские. Из-за того, что мы все вместе сидим по домам. Богатым невыгодно, чтобы мы сидели по домам. Богатым невыгодно, чтобы нас было меньше. Богатым выгодно, чтобы нас было больше, и чтобы мы не сидели по домам, а покупали, передвигались, ели, пили, развлекались. Такая вот рифма на глагол, спонтанная получилась, бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Да, Павел.
Во-первых, я бы хотел поздравить всех стариков с праздником.
1 мая?
Да.
Павел, а вот я сегодня спрашиваю всех, а что такое это за праздник?
День солидарности рабочих и трудящихся нашей страны, ну и других стран.
Но ведь это значит, что трудящиеся должны отстаивать свои права. А какие права сегодня трудящиеся отстаивают?
Ну, сейчас нет, во-первых, класса трудящихся как такового, потому что классовая ситуация изменилась.
Ну да.
Во-вторых, права, как бы, ну, появились.
Сейчас есть класс, должны... класс нетрудящихся, вот, бездельников.
Класс собственно... Нет, по идее, должны, как бы, профсоюзы отстаивать права, но в нашей стране с этим, к сожалению, плохо.
Ну вот, то есть непонятно, что празднуем 1 мая, так-то вот,
нет,
да?
Ну, историческое событие, да. Ну, вот. Ну, говорите, все равно, как бы, день сегодня хороший, вот, и как бы...
Нет, день огонь, я не спорю.
Возможность того, вот, как бы, ну, коронавирус, он как бы как лучше всякой революции, то есть он настолько изменил, как бы, ситуацию в экономике, и вот мне интересно, как бы, обсудить, при каких условиях в нашей стране может прийти, как бы, общенародная собственность и социализм, как бы, и государство будет, как бы, не на себя тянуть одеяло, как бы, на своих чиновников, а больше, как бы, заботиться о народе. Mm-hmm. Вот возможно ли это, в принципе, теоретически, или вот так и будет, как бы, такая фигня, что ни в капитализм, ни в социализм, а какая-то вот и чушь какая-то, и данные...
Я считаю, что мы всегда будем социалистическими в этом смысле. Спасибо. Мы немножечко будем Советским Союзом, мы немножечко будем Российской империей, мы слегка будем социализмом, слегка капитализмом. У нас всегда и все будет вот вместе и сразу, потому что мы такая страна замечательная, как мне показалось. Вот. До конца быть Европой мы не будем, и до конца быть Азией мы тоже, ну, не можем быть. Вот. Поэтому у нас все такое, вот. И здесь чуть-чуть взяли, и здесь чуть-чуть взяли. Ну, может быть, на такой почве взрастут какие-то новые идеи, недоступные миру, потому что вы же понимаете, что сегодня западный мир уперся в капитализм, и все, рогом, да, и с места попробуй его сдвинь, не сдвинешь, вон, 70 лет пытались сдвинуть, а может быть у нас родится какая-нибудь потрясающая идея на крахе тех социалистических, да, и коммунистических идей, которые, в общем-то, ну, вы видите, это крах, действительно, они не реализовались, и на опыте каком-то мы, может быть, что-то придумаем такое, чего еще никто и никогда не придумал. С другой стороны, даже социализм и коммунизм мы все равно позаимствовали у Запада, поэтому рассчитывать на то, что мы что-то придумаем, ну, не знаю. Может быть, конечно, вдруг что-то произойдет, но обычно вдруг только потолок обваливается, знаете, да, такое? Кто вывесил красный флаг у себя на балконе и развернул транспарант «Слава труду»? Вопросительный знак, это Алексей практически голосование затевает. Ну, Алексей, я думаю, что таких людей крайне мало, поэтому... Так, сейчас именно как бы заботиться о народе наше правительство, пишет Абдулхамид. Ну да, как бы получается, что да, вот и сейчас именно как раз и вроде бы. Наступает посткапитализм, пишет 17-й, но не у нас же 17-й. Может быть, где-то он, конечно, и наступает, этот посткапитализм, как вы говорите. Но посткапитализм, это, собственно, социализм и должен быть вроде как. Но если Ленину верить... Вот, то это какой-то социализм как раз и должен быть. Вот, не знаю, только верите вы Ленину или нет. Ну, посткапитализм – это что-то, наверное, так можно назвать, что-то происходящее в некоторых странах Северной Европы, да? Ну, то есть вот где-нибудь там вот эти все Норвегии, Швеции, Дании. С другой стороны, вот моя двоюродная сестра живет в Норвегии, и я... так посмотрел, как она живет, ну, хотя в Норвегии ни разу не был, ну, то есть фотографии, еще что-то, ну, простенько живут они, простенько, то есть вот все-таки, когда речь идет о капитализме, дошедшем до социализма, все равно все усредняется и так простенько становится. Короче говоря, мне пока нравится больше такой подход, как у нас. Ну, то есть, чтобы прямо на большой машине, чтобы прямо ехать и не жалеть бензина, понимаете, да, все роскошное должно быть, дома огромные. Вот такой подход. У них как-то это, я так понял, не принято. Ну и, кстати, в Европе в целом вы таких шикарных автомобилей, как у нас, может быть, и не увидите абсолютно. Все такое, утилитарное. Универсалы они очень любят, кстати. А так, в городах вообще небольшие машинки какие-то совсем, мелкие. Да члены КПРФ этого не делают. Мертвый праздник, пишет Алексей. Вина Китая доказана. Он в Ухане окружил Россию и США своими биолабораториями, пишет Владимир. Что? Заживем, когда простых людей начнет больше волновать их работа, чем глобальные экономические формации, пишет Кандибум. Да, Кандибум. Это смешно так, я говорю, а что это за праздник 1 мая? Мне люди пишут, право на труд. Так у вас право на труд сегодня есть, вы можете трудиться сколько хотите и как хотите, и где хотите, что самое интересное. Сегодня человеку в 21 веке в России не нужно завоевывать право на труд, ему может просто идти и трудиться. Другое дело, что никто не хочет трудиться в таких местах, в которых, вот, как он считает, люди считают, что они достойны большего, и они должны там сидеть в офисе в белой рубашке обязательно, вот. А идти ручками поработать, нет, это, конечно, никто не хочет. Вот спросите меня, я хочу? Я вам отвечаю, нет, конечно, не хочу, зачем мне это нужно? Я лучше говорить буду в микрофон, куда приятнее занятие, правда? Хотя люблю руками что-нибудь поделать. 7373948, нравится дерево. Когда-нибудь у меня будет дом, и в этом доме будет деревообрабатывающий станок. Я просто так рассказываю о будущем. Ну, я надеюсь на это. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Доброе утро, Алексей, Сан Саныч.
Да, Сан Саныч, пожалуйста.
Вот что хочу сказать в этот весенний день, что исполняется 60 лет с того дня, когда сбили над нашей страной Пауэрс, американского пилота, который летел на самолете-шпионе. Вот, хочу поздравить всех, так сказать, ПВОшников, причастных и так далее, конструкторов с этим, в общем-то, знаменательным днем. Это такая вот, мы за всей этой суетой с коронавирусом, со всем этим как-то вот это забыли, но это на самом деле очень такая серьезная веха в истории нашей страны. Вот.
Спасибо, спасибо.
Вот
спасибо.
Такая штука.
Угу. Спасибо за информацию и спасибо за то, что нам подкидываете какие-то интересные факты, о которых, я думаю, многие и не знают. Вы издеваетесь? Мне запретили трудиться, пишет Андрей Дыдриков. Кто вам запретил трудиться, Андрей Дыдриков? Скажите мне, пожалуйста. Ну-ка, Андрей, кто вам запретил трудиться? Говорите. $8 за час оплачиваемый труд должен быть, пишет Бегин. Бегин, доллары платят там, где доллары печатают. Долларовая экономика в стране долларов. Если вы хотите $8 за час, вам нужно ехать в Америку и получать доллары за час. А если в какой-то стране вдруг, в которой доллар – это не национальная валюта, вы видите, что расчеты идут в долларах, это значит, что в этой стране полная задница. По-другому не назовешь. Это значит, что своя экономика рухнула. Обычно страны переходят на чужую валюту в самые тяжелые для себя времена. Простой пример как раз-таки Россия 90-х, когда рублями рассчитываться было невозможно, потому что они постоянно меняли свой курс. То есть это непонятная была бумага, дешевеющая постоянно. Поэтому люди, как видите, стали, как помните, скорее всего, да, стали рассчитываться в долларах, потому что это была твердая валюта, так называемая. Поэтому, если хотите зарплату в долларах, это надо ехать туда, где доллары печатают, и где это национальная валюта. Вот тогда получится. Любите резать трупы деревьев, да вы просто маньяк, пишет Вася с Марса. А, вы это про дерево? Ну да, смешно. Право на жизнь и здоровье приоритетнее право на труд, поэтому сидим дома, пишет Сергей. Да вот я бы лучше сейчас выступал бы за право на отдых, я вам честно скажу. Но какой отдых? На оплачиваемый отдых. То есть вот давно же уже в некоторых странах некоторые тунеядцы поняли, что лучше не работать, чем работать, потому что тебе платят пособие, и ты сидишь. Да, ты нищий относительно тех, кто работает, но, в общем, ты живешь и нормально себя чувствуешь, и все в порядке в твоей жизни. Как-то ты в этой среде, в этой нише на финансовые себя находишь. Да, ну, вы знаете, фильм есть такой «1+1», помните? И там парень такой приходит устраиваться на работу, вот, а он хулиган, чернокожий парень, хороший, но хулиган. И он говорит, давайте подпишите мне быстрее, чтобы я пособие по безработице получил, что вы меня не берете на работу. И я пошел. А в итоге его мужчина белый, богатый, да, состоятельный человек берет к себе на работу. Если не смотрели фильм, посмотрите, он очень интересный. Такой добрый, классный фильм, его можно смотреть, ну, с детьми-то, наверное, нет, со второй половинкой, со второй половинкой можно, да. По телеку министрам скажите, когда они в доллары все переводят, пишет Бегин. Бегин, вы не знаете, во что и как переводят министры деньги свои. И переводить деньги, и получать деньги – это разные вещи. Вот, например, Леша Гудошников получает зарплату в рублях, но при этом он может свою зарплату конвертировать в доллары, если он считает, что это выгодно. Что доллар, например, там, будет расти, как мы говорим, или инфляция не так сильно воздействует на доллар, как на рубль. Это другое, вы говорите о хранении. До этого вы писали о том, чтобы зарабатывать 8 долларов в час. Если бы вы написали после этого, что вы имели в виду эквивалент, ну, то есть 8 умножить на сейчас доллар, сколько стоит, я сейчас посмотрю, на 75 и вот в час. Вот столько вот вы, как бы вам кажется, вы должны зарабатывать. Давайте посчитаем, кстати, сколько это будет. Мне интересно, каковы ваши потребности человеческие. Так, сейчас, я хочу калькулятор. Сейчас, калькулятор, вот он. Ага, вот он, наш калькулятор, который ни черта, скотина такая, не открывается. Вот, открылся. Смотрите, значит, вы хотите, Бегин, сколько там, 8 долларов в час. Хорошо. Мы берем 8, умножаем на 70, давайте на 75 умножим, да, для ровного счета. 600 рублей в час вы хотите. Так, умножить на, допустим, у вас 8-часовой рабочий день, да? Равно 4 800 в день. Так, а теперь нам нужно, а сколько рабочих дней в месяце? Ну, наверное, 21, да, примерно, 21 умножить на 21 равно 100 800 рублей в месяц. Ваш предел мечтаний. Все понятно. Я знаю очень много людей, которые зарабатывают 8 долларов в час. На всякий случай просто вам хочу сказать, Бегин. Более того, человек, который хочет в Москве зарабатывать 8 долларов в час, давно уже это делает. Любой, кто захотел. Любой, кто захотел зарабатывать 8 долларов в час, зарабатывает в Москве эти деньги. В регионе? Нет, конечно. Ну, конечно, нет, конечно, нет. В регионе таких людей очень мало, но, тем не менее, они есть тоже. Вот, в Москве 8 в час в Москве мало, пишет Кэнди Бум. Но человек написал, как о пределе мечтаний 8 долларов в час, понимаете? 22 рабочих дня при 30-дневном месяце, пишет 95-й. Хорошо, плюс, смотрите, значит, плюс... Ну, прибавьте просто еще, там, сколько, 4 тысячи, и все, 4 300. Сбили во время парада 1 мая комплексом ПВО С-75, пишет Федор, спасибо большое. Все большевистские праздники, по сути, были днем алкоголика, застолье с водкой, это визитная карточка, при Николае Романове пьянство считалось грехом, а при большевиках высшим смыслом. Алексей Ферц пишет. Ферц, неправда? Неправда. Почему? Потому что я видел кривую потребления алкоголя на душу населения. И надо сказать, что в этом смысле, что Российская империя не пила, что Советский Союз не пил. Россия 90-х пила, Россия сегодня пьет еще, продолжает, но не так ужасно, как в 90-е. Вот и все. Был определенный всплеск во времена Великой Отечественной войны, но он обоснован лишь тем, что вот эти были там фронтовые, да, 100-200 грамм. Понимаете, да, о чем разговор? Но в целом народ, нет, не пил. Вот если верить статистике, если верить официальным данным, то народ очень-очень трезвую жизнь вел. Причем... всегда практически на протяжении существования нашего Отечества, как бы оно ни называлось. То есть я в этом смысле не разделяю Россию, Советский Союз и Российскую империю. Я считаю, что это все одна страна под разными названиями и, ну, при разных, так скажем, строях, да, политических. Но я знаю, что есть вещи важнее политики, вот, и я эти вещи называю мифами. Я про праздники, пишет Алексей, пили больше, пишет деревенский парень. Ну, может быть, деревенский парень, вы пили больше, понимаете, в чем дело, и вы делаете вывод об остальных. Я же вам говорю о статистике, вы ее можете спокойно найти в интернете. Пик потребления алкоголя на душу населения, это вот наши 90-е годы, да, там 2000-е, это 18 литров на одного человека, по-моему, в год алкоголя чистого, да. Вот, это пик, я больше цифры не видел. В Советском Союзе людям такое и не снилось. Ну, то, что были алкоголики, ну, да, конечно, были, они всегда были. Они и сейчас есть, эти алкоголики. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-248, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Телеграм, сейчас, да, звонки, звонки, давайте. 7373948, может быть, у нас есть, давайте, звонки, да. Как вас зовут, алло?
Доброе утро, Михаил, Москва.
Да, Михаил, здрасте, да, да, да.
Действительно, сегодняшняя дата во мне вот отзывается, как вчера это было. Кстати, 1 мая 60-го года, я же в гарнизоне ракетном. Вы знаете, вот эта сирена, как раз где-то в 9 утра она, страшная сирена, и от праздничных столов все офицеры, надев эти кобуры, это, так сказать, ремень, бежали, побежали на полигон. И 3 дня мы не видели ни отца, ни других офицеров. Это Пауэрс, значит, начал свой полет. Был сбит действительно ракетой. Было такое холодное тоже утро, но очень ясное. 60 лет назад, вот как вчера, вот эта сирена у меня в ушах до сих пор. Мощнее такой рев. То есть это была военная настоящая тревога и поддельная. Это событие действительно серьезное. Оно характеризует собой определенный период холодной войны. Но, правда, событие крайне трагическое еще и потому, что... черт, не хочется об этом говорить, но всем это известно, кто этим занимался и кто тогда жил, что первой ракетой, к сожалению, сбил, попали в наш самолет, который поднялся, истребитель, и сбили сначала своего... потом уже Пауэрс, но это сначала держалось в секрете. Ну, вот такой действительно юбилей, вот 60 лет, как вчера, помню отлично, это было цепкая детская память, мне было 10 лет, вот я был свидетелем этого. Значит, теперь Алексей, ну, сегодня наша экономика к доллару привязана не меньше, чем в 90-х, а может быть и больше.
Я имею в виду, что... сегодня хотя бы люди могут рассчитываться в рублях, брать кредиты в рублях и так далее. И, в общем-то, живут своей жизнью.
Но когда вот звонивший говорил о 8 долларах в час, он, конечно, подразумевал минимальную ставку, которая принята, ну, капиталистических, так сказать, квазикапиталистических государствах и так далее. И сама ставка такая усредненная, минимальная. То есть никто не должен... при найме получать меньше, чем 8 долларов в час. Больше, пожалуйста, это уже идет. Вот что имел в виду, это принципиально разная ситуация. К сожалению, у нас не установлено таких ставок. У нас есть прожиточный минимум, о котором даже стыдно говорить. А вот ставок минимальных, это конечно, очень плохо, потому что здоровье экономики зависит от того как раз, что трудящийся на самом низшем уровне понимает, что эта ставка минимальная дает ему возможность существовать, выживать стабильно.
Спасибо, Михаил, спасибо большое. Ну, давайте тогда прочитаю, чтобы всем было понятно. В соответствии с законом о минимальной заработной плате работодатели обязаны руководствоваться тем показателем, который на данный момент выше. По официальной информации местного Министерства труда, федеральная минимальная зарплата в США в 2019 году составляет 7,25 долларов в час. Ставка не увеличивается с 2009 года. Ну, вот поэтому, наверное, про 8 долларов и говорится. Ну, здорово сравнивать себя с Америкой, всегда, мне это всегда нравилось, я этим восхищался, но давайте говорить откровенно, в экономических показателях мы от Америки сильно отстаем, и требовать тех же денег от государства за оплату своего труда, ну, наверное, можно требовать, можно, можно, но это бесперспективное занятие. Ну, то есть, это невозможно сделать здесь и сейчас, насколько я это понимаю. То есть, я бы, наверное, тоже сейчас мог посмотреть, сколько зарабатывают, например, ведущие утренних шоу на радиостанциях в США, вот, допустим, или ведущие телепрограмм и радиошоу в США. И, наверное, для меня это было бы какая-то сокрушительная была бы информация, и я бы рыдал и говорил, что почему так мир несправедлив, и почему же так мало я зарабатываю здесь, в России, а там бы я мог бы зарабатывать бы совершенно другие деньги бы, и вот так далее. Да? Я понимаю, что такое может быть. С другой стороны, у меня есть знакомая девочка, которая работала на одном из федеральных каналов здесь в России, в Москве, да, конкретно. Она переехала в Чикаго. В Чикаго она жила 3 года, при этом устроилась по профессии, у нее хороший английский и так далее. По профессии работала, большая часть денег у нее уходила на оплату недвижимости, которую она, естественно, не имела там, а вынуждена была, ну, арендовать и прочее. И вот на оплату коммунальных счетов и на еду. Ну, то есть у нее практически не оставалось денег ни на что более, чем вот на обеспечение жизнедеятельности своей. Вот и все. Почему? Потому что все очень дорого, очень много расходов у человека было. Итог какой? Она после 3 лет, если я не помню, 3 года, да, жизни в Чикаго вернулась, сейчас она опять работает в российских СМИ. Вот и весь разговор, да. Почему? Ну, сами задайтесь вопросом. Хотя вроде бы, да, 7,5 там, долларов в час. 9:30 новости.
А 9:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Путин подписал указ о назначении Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра Российской Федерации. Об этом пишут «Аргументы и факты». Вечерняя Москва сообщает, отключение горячей воды в Москве отложили до 1 июня. И «Коммерсант», естественно, пишет про Мишустина, который отправился как это называется? Это же не самоизоляция, на карантин, потому что заболел коронавирусом. Мы желаем скорейшего выздоровления премьер-министру Российской Федерации. Идем дальше. Меган Кейли, телеведущая, получала, или Кейли, я уж не знаю, 25 миллионов долларов в год, говорит Саша Кус. Ну вот видите, какие деньги. Видите, какие деньги? Не знаю, может быть, кто-то, конечно, в России получает такие деньги из ведущих, но мне кажется, никто нет, не получает. Это слишком много. 25 миллионов долларов. Вот и все. Поэтому, когда вы завидуете американским беднякам, знайте, что богачи российские завидуют американским богачам. Все очень просто. It's easy, easy, real talk, think about it. Их богачи богаче наших богачей, и бедняки их богаче наших бедняков. Все очень просто. It's easy, easy. Ну, вот. Просто потому, что у них уровень жизни повыше, потому что у них экономика получше, покрупнее. Ну, потому что, например, они не устраивали 2 революции за 20 век, как вариант. Потому что, например, они не ставили экспериментов, и пытаясь доказать, что политика выше экономики, пытаясь доказать, что телевизор побеждает холодильник. Ну, не пытались они этого делать, и все. Потому что, например, война была не на их территории, а на нашей территории, я имею в виду Великая Отечественная война. Потому что в результате этой войны, например, основная резервная валюта не рубль, а доллар, как вариант. Ну и так далее, и так далее. Ну то есть, а чего? Неужели я сейчас открою кому-то глаза и что-то такое скажу? Американцы, давайте будем говорить честно, американцы красавчики. Вот сейчас, может быть, я кого-то расстрою этой своей фразой, но американцы красавчики. В том смысле, что они все сделали для того, чтобы быть в положении лучше всех. Они все сделали для себя, у них все получилось, они большие молодцы, они радуются этому и не дают другим достичь их уровня. Вот сейчас, смотрите, самое интересное, что разворачивается в мире, на мой взгляд, это противостояние между США и Китаем на фоне коронавируса. Вы знаете, что торговое противостояние между США и Китаем уже было, ну, то есть и до коронавируса, но коронавирус кое-какие другие вещи обнажил. Сегодня весь мир, как мне представляется, может вдруг вдохновиться идеями ренессанса всякого вот этого социализма и коммунизма. Почему? Потому что сегодня люди на планете Земля наблюдают за тем, как разные системы справляются с возникшими вдруг трудностями. Я имею в виду, естественно, коронавирус и вот эту вот заболеваемость. Мы видим, как хоть и на рыночных основаниях, тем не менее, да, коммунистическая система, Китай коммунистический, быстро и эффективно подавил вспышку этого чертового коронавируса. И мы видим, как в Соединенных Штатах Америки с каждым днем все больше и больше заболевших, число их перевалило за 1 000 000, 60 тысяч уже погибших и даже больше, и сегодня будет еще свежая статистика, можно будет об этом говорить. Мы видим, что в Америке происходит какой-то ад, людей находят в там, разлагающихся возле моря,
моргов, их в морге даже не заносят, они в каких-то грузовиках разлагающиеся тела, предлагают хоронить в парках. Ну, ужас, понимаете, да? И, естественно, это видим не только мы, вот с вами в России, это видит весь мир, и весь мир, я имею в виду, электорат, народ, люди, что-то себе на ус домотают, что-то себе там в голове представляют, какой-то миф они себе в эту голову вбивают. А миф это примерно такой, значит, Китай это эффективная система, а США это неэффективная система. На всякий случай скажу вам, я так не считаю. Но я лишь говорю о том, что, возможно, в широких массах родится вот этот миф. И поэтому это ведет к ренессансу определенному, возможности ренессанса, да, то есть возрождение коммунистических идей, ни много ни мало. И единственный вариант сейчас у США, и это объективно так, сделать, чтобы этого не произошло, в идеологическом смысле, в головах людей, чтобы люди не стали заражаться этой идеей китайской, это доказать, что Китай создал эту чертову заразу. И вы, наверное, обратили внимание, что сегодня Трамп выступает. Это я так представляю себе. Трамп выступает с заявлением, что как бы я не отрицаю, что может быть и лабораторное происхождение. И у меня в руках даже были документы, что Уханьская лаборатория имеет отношение к появлению вот этого коронавируса. То есть американцы будут сейчас разворачивать, естественно, эту информационную карту, да, выкладывать на стол, потому что другой карты никакой нет. Потому что другого обоснования, почему у китайцев получилось, а у американцев не получается, вы же не найдете никогда. Вот почему у китайцев получилось побороть заразу, а у американцев нет. Но вы можете сказать, потому что капиталистическая система медицинская, вот эта вот страховая, она неэффективная, да? А вот система Семашко, она эффективная, то есть придуманная коммунистами. И до определенной степени вы будете правы вообще-то. Но проблема в другом. А теперь представьте, вы правитель американский, и вы, в общем-то, знаете о своих минусах, и знаете о минусах Китая, и знаете о его плюсах. И вы, в общем-то, понимаете, что совсем чуть-чуть остается времени до того момента, когда Китай будет совершенно иную позицию занимать. Не рядом с вами, не под вами, а над вами. И вам никак нельзя этого допустить. И что вы будете делать? Вы будете разрушать миф о Китае, о сильном Китае и быстро реагирующем. Как сделать так, чтобы миф о Китае, который быстро отреагировал на угрозу, создавшуюся, потому что он максимально мобилен и эффективен? Да просто. Китайцы сами создали и знали, поэтому легко и быстро и четко прореагировали и просто, да, с минимальными потерями прошли через эту проблему. Решили эту проблему с минимальными потерями. Для них это вообще не потери, если учитывать их население. Я не говорю, что это может быть правда или неправда, но я говорю, что это единственная карта, которую могут разыгрывать американцы. Все, иначе в мире начнутся вот эти вот идеологические брожения, на мой взгляд, когда люди начнут говорить, что, может быть, все-таки надо было идти-то по другому пути-то. Такие дела. ИВЛ для тех, кто без страховки стоит 75 тысяч долларов. Дешево, правда, пишет Алексей Ферц. Да, я знаю, Ферц. Даже для тех, кто со страховкой, все равно деньги приходится платить. Это удивительно, но это так. Я скорее поверю в то, что Украина станет сверхдержавой, чем в то, что возродятся коммунистические идеи. Павел, а вам не надо в это верить? Я предполагаю, что такое может быть по одной простой причине. Люди не привыкли глубоко мыслить. Люди привыкли руководствоваться эмоциями. Сегодня эмоции подсказывают широким массам, что есть эффективная система и система неэффективная. В качестве неэффективной системы сегодня, конкретно сегодня, завтра может ситуация измениться, выступают Соединенные Штаты Америки в качестве эффективной системы Китай. Нас тут вообще и не пахло, к сожалению. А может быть и к счастью, пусть эти два, пусть тигр и дракон разбираются без нас, а мы полюбуемся на это все и посмотрим. Вот. Но тем не менее, вот то противостояние, которое в определенный момент было между Советским Союзом и Соединенными Штатами, в какой-то мере, в другом виде, естественно, да, многое по-другому, но тем не менее, сейчас начнет себя показывать противостояние Китая и Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что это противостояние будет только обостряться, и недопонимание будет нарастать между этими двумя странами, потому что у них нет никаких шансов больше на то, чтобы не соперничать друг с другом. Вот он, хотя бы биполярный мир появился, И в этом биполярном мире либо одному придется отказаться от тех привилегий, которые у него есть, имеется в виду Соединенные Штаты Америки, либо надо будет побеждать Китай американцам. Но если каким-то образом американцы победят Китай, я не знаю каким, то, конечно, придется рукоплескать американцам. Потому что, ну, как у них это получается, я не знаю. Они же каким-то образом победили нас в холодной войне. Я не имею в виду, что они нас в открытом боестолкновении где-то, они такие же смелые, такие же горделивые, как мы, и никогда не сдаются там и прочее. Нет, но в холодной войне они же победили, потому что Советского Союза нет, как вы видите, а Соединенные Штаты Америки до сих пор есть, что, в общем-то, говорит о том, что явно не мы победили. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Пожалуйста, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Остап.
Да, Остап. Серьезно, Остап?
Ну, это псевдоним такой.
А, понял, хорошо, хорошо.
Вот. Я хотел бы вот что. Во-первых, спросить. Наверное, вы не художников, а К. Первое К, да? Удо, Ш.
Нет. Г. Вы знаете, был такой смычковый инструмент еще в Российской империи, да, в России, на Руси даже, так скажем. Гудок назывался. И отсюда я и гудошников. В общем, гудошники – это те, кто на этих гудках играли. То есть потомственный музыкант, в общем, занимаюсь не своим делом, да.
Гудошников.
Ага. Нет, через ша, буква ша.
А, гудошник. Ага.
Да, гудошники. Там, знаете, есть, по-моему, какая же это опера, не Борис ли Годунов там? А вы там кто? Гудошники, отец гудошники, там что-то такое. Вот, это про то.
Угу. Вот, потом я хотел бы вот что сказать. Может быть, муслякать вот Мишустин, Белоусов не стоит, а, допустим, перейти к такой теме, как отключение горячей воды. Может быть, можно какую-то
тему
сделать. Я в курсе, да, вот отложили, все время звучит. А может быть, можно так сделать, чтобы давали, допустим, напор на 15-20 минут без всякой опрессовки, посмотрели, где рванет. Вот. И, собственно, уже латать дырки и потом прессовывать.
Может, я вообще не понимаю, какого черта в 21 веке нам отключают воду по 2 недели в Москве. С ума можно сойти, я это ненавижу. Я ненавижу сидеть без воды. Я без горячей воды вообще жизни не вижу. Я вот готов работать без выходных, но если я не могу набрать ванну и полежать в ней, отдохнуть, это для меня не жизнь, это ад сплошной. Я с вами согласен полностью.
Да,
единственное, что это пока... Да.
Вот почему-то вот этот вот индекс самоизоляции с ног на голову перевернут. Во-первых, потому что вот, допустим, индекс пробок от 0 до 10. Вот. Угу. А где высшее значение это 10, а минимальное это 0.
А вот. Индекс наоборот самоизоляции.
Да, с ног на голову перевернут.
А вы оцениваете индекс самоизоляции для простоты понимания, как вот пятибалльная система в школе. Когда мы все дома сидим, значит, мы хорошо выполняем домашние задания, ставят 5. А если мы плохо сидим дома, то 2.
Тогда, вот, может быть, и пробки перевернуть, так опять это самое, тоже сделать 5, это меньшая загрузка, так, вот 5 баллов.
Так уже привыкли. Уже привыкли. Угу. Уже вот, привыкли так, как привыкли, да, нет смысла менять. Потому что индекс самоизоляции скоро уже не понадобится, мы его выкинем и забудем о нем. Вы же понимаете это, да?
Да, вот, собственно, такая тема отключения ГВС. Вот, чтобы она была открыта, и, может быть, чтобы отреагировали коммунальные службы или власти, я не знаю кто, на то, чтобы...
Кстати, уважаемый Остап, нам тут советует, Сергей говорит, газета «Гудок», где работали Ильф и Петров, они как раз придумали Остапа. Видите, у нас есть какая-то ментальная связь. Спасибо вам за звонок. Понятно, о чем вы говорите, интересно, но мы сейчас немножко о других вещах говорим, может быть, вернемся к тем темам, которые вы предложили. Тоже бежит индекс кривой, я привык к пробкам, я воспринимаю пробку... Я и воспринимаю пробку людей. Спира, та же самая история. То же самое. Я вообще этот индекс самоизоляции сначала не понял вообще, как он работает. То есть для меня всегда так. То есть 0 – это значит все по домам, 5 – это значит все на улице. А они сделали наоборот. Почему? Черт его знает. Вот как запомнить это, я предложил.
То есть надо как в школе вот представить, что пятерка – это мы молодцы, а значит, чем ниже, тем хуже. Ну там двойка – это мы вот, ах, не подготовился опять, плохо себя ведешь там, Гудошников, да? Как же тебе не стыдно, да? Вот у тебя такие хорошие родители, а ты такой негодяй вот родился, да? Как тебе вот так вот не стыдно в глаза потом смотреть? Ну-ка давай дневник сюда, двойку тебе ставлю. Понимаете, да? Или ой, какой Леша ты молодец, пятерка тебе в дневник, вот, да-да. Достойный сын, достойных родителей, какой молодец, да? Ну, поняли. Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме вооруженных сил. Да, Спира, я эту вещь написал еще, да, где-то вот в 7.52 я в Телеграме у себя написал. Вы не подписаны, что ли, Спира? Или просто мне напоминаете? Демонтировали, и более того, сейчас СМИ выяснили, почему демонтировано. Если кто-то не в курсе, есть такой главный храм вооруженных сил России в парке Патриот. Он строится, и вот-вот его должны вроде бы закончить уже и представить нам. Всем, чтобы мы восхищались, естественно, потому что должно быть красиво. И там среди мозаик был такой вот сюжет, где присутствовал Сергей Шойгу и Владимир Путин. Значит, соответственно, министр обороны Российской Федерации и президент Российской Федерации. Конкретно там описывались крымские события, то есть день, когда Крым, как я понял, да, вернулся домой. И это вызвало интерес среди людей, там, блогеров разных, журналистов, критиков. Они говорили, о, вот сами себя там в иконы вставляют, значит, да, нынешние правители. Но по этому поводу выступил президент, и он сказал, что да рановато как-то, и если потомки это сделают, то и ладно, а сейчас не надо. И убрали. И президенты именно... И министра обороны с этой мозаики. Вот и все. То есть вопрос решен, и вопрос решен здесь, по сути, даже не приказом президента, а у него спросили, и он сказал, ну, что-то как-то странновато это все. И все, и убрали. Ну, я думаю, что абсолютно правильное решение и абсолютно правильная оценка со стороны президента, потому что, да, это был бы перебор, и этим бы спекулировали, естественно, те, кто пытается нажиться на такой вот оппозиционном, да, вот этом якобы мышлении. Поэтому зря вообще сразу делали, но хорошо, что вовремя сориентировались. А Сталина, пишет Максим, про Сталина разговора не идет. Про Сталина разговора не идет. Вчера, значит, ваше радио на все голоса говорили, как эта мозаика правильно и здорово, а что сегодня неправда, Джонас, я еще вчера вам говорил как раз-таки о реакции президента, и более того, мне вчера ровно в эфир звонил человек и говорил, а уж как вы относитесь к мозаике? Я сказал, что я считаю, что это неправильно. Вот вы можете прям взять мою вчерашнюю программу, переслушать, и вы будете абсолютно убеждены в том, что я сейчас говорю, Джонас. Вы сейчас говорите неправду. Может быть, кто-то, конечно, из ведущих хвалил. Я не знаю, я же не слушаю все программы. И опять же, я к этому отнесся. Объясню. Если кто-то хвалит, и кто-то считает, что это правильным, это может быть его точка зрения, и вы можете ее разделять или не разделять. Вот моя точка зрения, что этого не нужно делать. А кто-то может считать, что это нужно делать. Это не значит, что этот человек плохой, или он вас как-то обманул, или он что-то кому-то хочет сделать приятно. У него может быть такая точка зрения, имейте в виду. Да, в том это и дело, что помимо этих двух людей, там были изображения еще дюжины других, пишет Николай. Да, были там простые крымчане были, и я так понимаю, их оставляют, да? И в этом нет никакой проблемы, это замечательно. Это вообще очень интересно. Представляете, как можно попасть на фотографию какую-нибудь, да, а потом по этой фотографии делают мозаику, и ты попадаешь на эту мозаику. Ты как человек, обычный человек. И, например, храм будет стоять 100 лет, 200 лет, 300 лет, и твое изображение, твое лицо, по сути, да, ты будешь на этой мозаике. И, естественно, человек, который на этой фотографии был, он знает, что он на этой мозаике, да, вот он новости же читал, и это можно будет рассказать детям, внукам, они будут приезжать, показывать. Ну, то есть это класс, это как будто бы не сильно стараясь войти в историю, это очень круто. Я имею в виду с точки зрения вот простого человека, которого увековечили в мозаике, это
мне нравится эта штука. То есть это очень интересно. Это такая будет великолепная легенда семейная, когда будут говорить люди, а это вот твоя бабушка там, или это твоя прабабушка. Да ладно, да я тебе говорю, смотри. Да, круто. Пусть платят за мое изображение, пишет Андрей. За ваше? Вас никто не изображает там, Андрей. Как сказал один врач, наша медицина заточена на войну и эпидемию. Прорвемся, пишет Холоп. Наша, не знаю, насколько, я имею в виду систему здравоохранения российскую, но вот советская точно была на это заточена. Если у нас она не до конца убита, скажем, именно советская модель, потому что мы же в определенный момент стали перестраиваться на ту модель, которую Запад нам показал, правильно, да? Если не до конца убита, то справимся. Так, а то размещали их лики без их ведома, пишет Алексус. А что, есть кто против, что ли? Кто против того, чтобы разместили лицо? Или вы имеете в виду лики президента и министра обороны? Я вполне себе допускаю, что могли без их ведома размещать их лики. Знаете почему? Потому что я уверен, что строители этого храма хотят сделать приятно министру обороны и президенту, потому что президент – это еще ведь и главнокомандующий. Поэтому я себе вполне представляю, что есть люди, которые сидели и говорили, так, а давайте еще добавим президента и министра обороны. И все такие, да, слушай, идея классная, да, давай сделаем, им понравится. Ну, а им не понравилось, вот понимаете, какое дело. А им не понравилось, потому что они говорят, вы чего, нет, это перебор, уберите, пожалуйста, нам зачем это, не надо, пожалуйста. И люди такие, ну, мы так старались. И мы сказали, ну, извините, ваши старания были чрезмерными. Но спасибо большое. Я думаю, что, в принципе, вот если бы я был на месте министра обороны или президента, мне бы это в какой-то мере польстило. То есть мне бы это польстило, мне бы было приятно. Я, естественно, бы тоже сказал, что уберите, пожалуйста, но мне было бы приятно. То есть, в общем-то, вряд ли людей, которые это сделали, наругают. Вот, ну, перестарались немножко, всякое бывает. 7373948, телефон прямого эфира, можно перестараться, да, иногда. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут, да, Аркадий Игоревич.
Да, Аркадий Игоревич, пожалуйста.
Я звоню куда? На радио «Говорит Москва».
Но это зависит от того, куда вы звонили. Вы звонили на радио «Говорит Москва»?
Да, я звоню на радио.
Значит, все верно, вы туда и позвонили.
Здравствуйте, Алексей, это Аркадий Игоревич, город, да, Саров, Нижегородская область.
Очень рад, да.
Значит, я не только православный, я еще, помимо всего прочего, участвовал в устройстве храмов и знаю всю суть вопроса. Так. Во-первых, вы, молодежь, глубоко продвинутая, часто ратуете за интернет. В интернете все это должно быть. Я-то пользуюсь печатной литературой. Угу. Существуют каноны устройства храмов.
Так.
Эти каноны рассказывают, что можно размещать в храмах, чего нельзя.
Да.
Так вот, если исторические лица изображались на фресках,
да,
эти исторические лица участвовали, вернее, описаны в Священном Писании.
Да.
То есть это люди, которые либо были рядом со святыми, либо были признаны канонически святыми.
Угу.
Если президента Путина разместить в храме, угу, то следует признать его святым, так получается?
Нет.
Нет, конечно, не должно быть такого.
Ну, этого и нет.
Поэтому
перестарались, я же говорю, устроители храма.
Поэтому ныне живущих никого в храме изображать нельзя.
Ну, правильно.
Я еще раз повторяю, вы войдите в интернет, посмотрите правила святых соборов.
Спасибо, я даже с вами не спорю, спасибо, и я не говорю, что нужно этого сделать и кого-то изобразить. Я же говорю, что, на мой взгляд, этого не нужно делать. И более того, слава богу, на взгляд президента то же самое. Вот страшно было бы, если президент сказал, и что? Да, я хочу изображение себя в храме. И вообще я хочу не там вот где-то, да, в уголке, а я хочу вот под центральным сводом, чтобы мое изображение было большое. Вот это было бы страшно, понимаете? Вот это было бы, да. Но этого же не произошло, слава богу, и поэтому мы можем быть спокойны. Все мы находимся в здравом абсолютно уме и доброй памяти, все у нас хорошо. Так, но меня можно, пишет Каменков Юра. Каменков Юра говорит, меня изобразите. Эти каноны придумали в конце 19 века, пишет Каменков Юра. Ой, да каноны, это, конечно, хорошо. Ладно, ладно. Нет, я рад тому, что вот в этом случае, значит, торжество здравомыслия абсолютное в стране происходит, и слава богу, чтобы оно так и было. Вот. Ну, на всякий случай сообщил, потому что, опять же, много спекуляций на эту тему было. Естественно, как только появилась там фотография, стали все говорить: ага, понятно, вот, при жизни хотят себя признать святыми и канонизировать. Ну, нет, оказывается, не хотят святыми себя при жизни делать и канонизировать. Оказывается, вот не было таких устремлений у первых лиц государства. Ну, слава богу, слава богу. Потому что бывало по-разному с первыми лицами нашего государства. Давайте говорить откровенно. Бывало по-разному. Сейчас у нас уже почти новости. Вторая заповедь в помощь, пишет Алексей Ферц. Ну-ка, напомните. А нельзя ли... Я понял, Максим, смешная шутка. Так, царя Мозана, помазанник Божий и так далее. Но это царя. У нас сейчас царя-то нет, у нас сейчас президент. 10.00 новости, и, значит, после новостей вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, май, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Интересно, некоторые пишут, говорят, да все знали, президент знал, но общество среагировало, и поэтому, значит, не стали делать фреску. Боже мой, вы правда думаете, что президент контролирует все до фрески прямо, да? В каждом храме? Понятно. Хотите мое мнение? Я его выскажу. Окей, окей. Если вам так интересно и хотите мое мнение, я считаю так. Если, я представляю, если бы я был президентом Российской Федерации, не в смысле я был бы президентом Российской Федерации, я Леша Гудошников, а вот я бы был бы сейчас бы президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Как бы вам сказать, я бы о таких вещах даже бы и не задумывался. Где там, на каких фресках меня кто, когда рисует, что там кто говорит. Почему? Потому что я бы, будучи президентом, ну, я так вот сам себе представляю, мыслил бы совершенно о других вещах. Я бы думал о истории уже. Потому что, в общем, я себя в эту историю уже вписал. И любое действие, любое, вообще любые вещи, которые, как, которым когда-нибудь историки прикоснутся, и там будет идти речь о начале 20 века, и как-то это будет связано с Россией, они все будут связаны... С 21-го, простите, 21-го, не 20-го, 21-го века. Они все будут связаны с президентом Российской Федерации. Вот и все. Все, присоединение Крыма, там, построение каких-то мостов, борьба с терроризмом, остановка гражданской войны на территории нашей страны. Все это будет связано с именем одного человека. Я, например, вот сейчас прекрасно понимаю, что меня, Лешу Гудошникова, да, ну, если пойдет все такими темпами, как идет, конечно, история сотрет, и, в общем, довольно быстро. Вот, потому что даже, давайте будем говорить проще, я туда и не пытался войти еще пока. И нет никаких оснований как-то там запоминаться кому-то чем-то. А когда ты становишься правителем государства, когда ты становишься правителем на... долгий срок, когда с тобой связаны многие исторические события, ну то все уже, ну то все. Это уже ты себя вписал в учебник. Это, то есть, получается, что все. Уже вот про меня никто не вспомнит, про вас никто не вспомнит. И про министров, кстати, тоже обычно забывают, да? Обратите на это внимание. Помню только главу государства. Но так всегда было. Поэтому вот мы смотрим, Иван Васильевич меняет профессию, и там, например, Казань брал, Астрахань брал, говорит Иван Грозный. Ну, вы же понимаете, что Иван Грозный лично своими руками ничего не брал, никаких Казани, Астрахани и прочего. Но так получается. Я вам больше скажу, фраза «Сталин победил в Великой Отечественной войне», она будет единственной и доминирующей со временем, не сейчас, но со временем так и будет. Сталин победил, и не будут разбираться в героях войны, не будут, скорее всего, потихонечку будут забывать, не помнить. Я понимаю, что задача общества хранить такие вещи, воспоминания людей, но постепенно они все равно вымарываются. Это так же, как, например, война Отечественная 1812 года. Идите-ка сейчас и поспрашивайте про героев Отечественной войны. И заранее предупредите всех, что кроме Дениса Давыдова. И все, и кранты. И люди будут с таким трудом напрягать свою голову и хоть что-нибудь сказать. Можно даже еще проще пойти в народ и спросить, а кто был, значит, правителем во времена Отечественной войны 1812 года? Кто в ней победил? Правителем кто был? И то будут проблемы огромные, понимаете, да? Но здесь, я думаю, напрягутся все-таки и вспомнят. Ничего, так, Казань Грозный брал сам во главе войска, пишет Пещерец. Ну, Пещерец, вы понимаете, что один Грозный ничего бы не взял. Я это имею в виду. И Сталин бы Гитлера один там не победил, да? Это всегда огромная масса людей, которые участвуют в процессах. Но поскольку человеческая голова, она таким образом устроена, что запомнить всех нельзя, запоминается руководитель. Этот руководитель, он может, там, не знаю, входить... Ну вот даже история радиостанции «Говорит Москва», вот понимаете? Я надеюсь, что эта радиостанция будет существовать очень долго, и там, меняясь в своей форме какой-то, даже когда меня уже не будет, все равно будет существовать. Сама радиостанция «Говорит Москва», и вы будете ее, там, ваши внуки, может, ее будут слушать. Я бы надеялся на это, мне было бы приятно. Но всегда и все будут знать, что там, а кто же был первый редактор главный? А это был там Сергей Доренко и так далее. То есть запоминают обычно лидеров, а кто там еще был, не запоминается. Ну, но оно не запоминается обычно, вот как-то так получается. Потому что вот оно так. Вот, понимаете, Генри Форд, вот вы же запомнили, кто такой Генри Форд, но вы же не знаете рабочих его завода, да, которые все это создавали, инженеров, вы же тоже не знаете Генри Форда. Но Генри Форда вы знаете, автомобили Форд вы знаете, фамилию эту вы знаете и все прекрасно понимаете. Королев, он что, вот один был, Сергей Королев, да, вот скажите мне, пожалуйста. Нет, наверное, вокруг него были еще какие-то люди, но кто их знает? Никто их не знает. Гагарин, вот он взял сам в ракету, сел и полетел. Конечно, нет. Вот знают еще Королева. Соответственно, был Королев, который запустил в космос Гагарина. И все. А все остальные, извините, пожалуйста, все остальные это уже маленькие истории для небольших групп людей, для, может быть, узких специалистов, может быть, для семей, где история каждого героя рассказывается, передается из поколения в поколение. Но есть общенациональные герои, и обычно это единицы, и в эти единицы входят руководители государства довольно часто. Властитель, что? Нечаянно пригретой славы над... А, я понял, Владимир, это вы цитаты даете из... Господи, а кто это? Это у нас случайно... Это не Пушкин у нас случайно? Ну-ка, дайте-ка я посмотрю, это ли у нас не Пушкин? Ну-ка, подведет меня моя филологическая память или не подведет? Да, не подвела, это Евгений Онегин Пушкин, конечно. Спасибо большое за цитату, Владимир. Да. Это то же самое, как Илон Маск, сам ничего не создает, но создал всемирно известную компанию, пишет Сергей. Да, это так же, как все остальные люди, которые становятся лицом того или иного, той или иной компании, того или иного продукта, но лучше всего сказать лицом того или иного мифа. И вот когда ты становишься лицом какого-то мифа, созданного в головах человеческих, то все, это надолго. Но тоже не навечно, к сожалению, и это пройдет, говорил Соломон, да, или читал, как лучше, считал, мыслил, думал. Вот, ну что, про Соломона пока помним вроде, тоже неплохо. В общем, для человечества показатель хороший, так долго помнить кого-то. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, Алис, здравствуйте.
Алло, доброе утро, звать меня Геннадий.
Да.
Алексей, как-то странно слушать. Неужели вы все это делали мастера, лепилы, которые рабочие работали, кого хотели, того и прилепили. Я думаю, все там...
Почему? Есть люди, которые контролируют процесс строительства, и они могли захотеть сделать приятно. Я думаю, что это троено. Понимаете? У нас очень часто, спасибо большое, некоторые люди пытаются сделать приятно президенту. Они хотят, чтобы он обратил на это внимание. Их устремление можно понять, потому что... Ну, допустим, им действительно может искренне нравиться президент, да, и они искренне хотят ему что-то такое, какой-то поднести подарок. Вот, иногда это принимает странные формы. Вот некоторые считают, что, даже не буду говорить, ну, страшные события на одном из мостов в Москве, да, вот так вот, это тоже было вот такого, такое своего рода подарок в понимании определенных людей. Мол, они считают, что это был такой вот подарок какой-то они сделали. Ну вот. Кто-то так считает про Политковскую, например, что это вот какой-то такой подарок очень странный делали люди. Хотя это не подарок, это объективно подстава ужасная, с которой непонятно, как потом справляться, потому что все это вешают сразу же на власть, да? Ну, что поделать? У каждого свое понимание. У каждого свое понимание чувства вот этого такта, да, у каждого свое понимание того, как стоит или не стоит там угождать сильным мира сего, если хочешь угодить. Ну, я думаю, что дело в этом. Перестарались, вот и все. Вообще-то это называется халуйство, пишет Джонас. Да вы как хотите это называйте, Джонас, только не надо изображать из себя сверхсвободного человека, который никогда, например, не говорил комплимента своему начальнику. Джонас, давайте не будем только сейчас выпендриваться здесь и все, и вставать на дыбы, и изображать, что все мы такие крутые, мы всегда в лицо все рубим как есть. Ну, давайте не будем этого делать. Это ведь неправда. Это должен был быть подарок от патриарха президенту, пишет 305-й. Не думаю, нет. Читайте Гоголя, пишет Джонас. Читал Гоголя, и что конкретно? Вот мне так нравится это, читайте Гоголя. Гоголь — это школьная программа, так, на всякий случай. Может быть, что-то поэкзотичнее найдете, как вариант. Подумайте об этом. Ладно, давайте сделаем небольшую паузу и дальше побежим, потому что здесь, мне кажется, в этой теме все уже говорено, переговорено, и смысла дальше говорить на нее нет. Все понятно. Хотели угодить президенту, может, и угодили, но перестарались. Вот президент сказал, уберите, убрали. Вот и все. Просто. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Мишустин перед уходом на больничный выделил россиянам за границей 500 миллионов рублей. Сегодня Кабмин обнародовал распоряжение, подписанное накануне премьер-министром. В 200 населенных пунктах Красноярского края отменили режим самоизоляции. Об этом распорядился губернатор региона Александр Ус. И, как пояснили в пресс-службе местного правительства, ограничения сняли с 1 мая на основании данных об эпидемиологической обстановке, которые предоставили муниципальные власти, сообщается. Так, что еще? Тут форсят новость про червей, которые вроде бы нашли. Школьники в консервах с рыбой нашли червяка. Вот я видел фотографию одного маленького червяка. Ну, что-то такое глистоподобное в рыбе. И по поводу этого, значит, страшный скандал развился. И в департаменте образования столицы, например, говорят, что продукты не были просрочены, их будут менять и так далее. Одного червячка, значит, нашли в консервах. Ну, если вы когда-нибудь ели вообще консервы рыбные, иногда такое бывало, наверное, что вы находили там червячка в рыбе. Бывало или нет? Мне просто даже интересно. Потому что, я признаюсь честно, я такое встречал в консервах рыбных. Ну, то есть, на моем веку такое было. Просто потому что это консервы. И в них может попасться всякое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Галина, Подмосковье.
Здравствуйте, Галина. Вы не попадали никогда на такую историю?
Нет, не попадала. Вот я скажу в начале про мозаику?
Ну, уже устал я от этой темы, я вам честно скажу, уже час почти говорим, тяжело уже. Давайте перейдем уже к чему-то. Ну, все же коротко, пожалуйста, говорите.
А можно одну секундочку? Давайте. Вы знаете, у народа отношение однозначное вот к этой власти. Поэтому сколько бы ни было, мне кажется, мозаик, памятников, история снесет.
И какое отношение у народа-то к власти?
Ну, вы понимаете, ассоциация с этой властью у большинства, это вот поверьте мне,
почему
обмещение народа,
узаконие... Да, я должен спросить вас сразу, почему вы думаете, что фраза «поверьте мне», она убедительна? Я верю результатам...
Ну, во-первых, я живу на белом свете, ну, в полтора раза больше, чем вы.
И вы думаете, это тоже убедительно?
Очень большой круг общения. Я много читаю, я много общаюсь.
Понятно. Что скажете по поводу последнего голосования, которое было президентское, значит, выборы в 2018 году и результатов этих выборов? Что скажете?
Ну, я не верю.
Ну тогда все. Но это тогда не знание, а это вера и неверие. Соответственно, то, что вы говорите, что большинство, это ваша вера или неверие. То как же я могу говорить, рассуждая...
Алексей, это не мое мнение, поверьте. Вот вы еще молод, хотя и очень мною уважаем. Вот, поверьте, что народ, мало того, не любит эту власть, она ненавидит ее.
Ну, пожалуйста. Я вполне себе... Спасибо. Да я понял. Я прекрасно понимаю, что часть народа, часть, конечно же, ненавидит власть, конечно же, конкретно эту власть. Части народа, конечно же, есть за что это делать. Все понятно. Есть обиженные люди властью. Есть те, у кого родственники сидят в тюрьме и считают люди, что там незаслуженно этих родственников в тюрьму посадили. Есть те, у кого маленькие зарплаты, и они считают, что власть виновата, что у них маленькие зарплаты. Все это, понятно, есть. Вот. Но есть и объективные социологические данные, вот. И они говорят о том, что результаты выборов есть у вас на руках. Они говорят о том, что вы преувеличиваете то количество людей, да, вот с таким вот настроением, которое вы сейчас транслируете, преувеличиваете в своей голове. Да, вы дольше меня живете в полтора раза, окей, а есть люди, живущие там в полтора раза дольше вас. Да, вы там читаете, окей, я тоже читаю. Вот. Да, в вашем окружении много людей. Да, в моем окружении тоже много людей. Да, в вашем окружении, допустим, все ненавидят власть. Да, например, в моем окружении все восхищаются, например, властью. Как вариант. Понимаете, да? То есть это просто разговор людей из разных тусовок. А я предлагаю всегда полагаться на цифры, полагаться на статистику и полагаться на объективные данные. Объективные данные говорят о том, что большинство, в общем-то, на стороне действующей власти. Почему? Очень просто. Это объясняется еще и вот тем самым мифологическим подходом, который я вам излагаю. Если бы это было не так, то эта власть уже бы не была бы властью. Ее бы уже не было, и она бы не смогла удержаться. Вот и все. Вы же понимаете, что любая власть держится до тех пор, пока большинство ее поддерживает. Когда большинство власть не поддерживает, власть ничего не может удержать. Обратите внимание, пожалуйста, на то, как распался Советский Союз. Обратите внимание на то, как сгинула с лица земли Российская империя. Ну вот. Можно было сколько угодно демонстрировать свою власть, но если большинство не поддерживает, власть испаряется, и она перестает этой властью быть. Вы что-то подобное наблюдаете, может быть, в России сейчас? Нет, я не наблюдаю. Я вижу некоторое недовольство в некоторых кругах. Да, это есть. Я вижу, что определенную протестную активность там демонстрирует молодежь, подписанная на определенного рода, опять же, блогеров и так далее. Да, я это вижу. Но в целом я вижу людей, которые хотят ходить на работу, получать зарплату, возвращаться назад. Ну, в общем, каких-то таких политически, тем более протестно активных людей. Ну, хорошо, в Москве иногда собирается по самым каким-то крупным событиям, таким оппозиционным, ну, 50 тысяч человек. Ну и все. Вот понимаете, в чем дело? На пике Болотной и Сахарова, когда недовольство было действительно серьезным, действительно, 100 тысяч. 100 тысяч. Понимаете, это на пике, просто вот это уже когда прямо все думали, что выборы в Госдуму, они неправильные и проведены неправильно, при том, что что-то мандатов никто не сложил своих, да, и полномочий не сложил. Коммунисты же топили, что все неправильно, надо, что же это за выборы такие, но полномочий своих не сложили. Забавная история, просто напоминаю на всякий случай. Вот и все. Поэтому, ну что, ну есть определенная тусовка, она этим себя тешит, что там кто-то кого-то ненавидит. Ну окей, без проблем, нет никаких вопросов, без проблем. Как хотите, Хотите жить в этом? Живите в этом. 7373948, телефон прямого эфира. Электорат сидит дома с сохранением зарплаты, остальные погрешность, пишет Алексей. Ну, в общем-то, да. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Валерий. Вот,
да,
пожалуйста. Женщина занявшая. Во-первых, я не знаю ни одной страны на этой земле, где 100% любит власть.
Ну, это второй было бы, вопрос. Наверное, какой-то идиотизм, если бы все люди в стране любили власть. Да, это было бы странно.
Один из людей, который выступал на упомянутом вами митинге на Сахарова, где там вот было куча народа.
Ну да.
Я с ним разговаривал, он говорит, да, у меня где-то в душе очень много вопросов Владимиру Владимировичу. Ну, управлять такой гигантской страной, которая почти 10 тысяч километров протяженностью, это искусство. И второго, говорит, я такого человека на сегодняшний день не знаю. Поэтому
кто это вам сказал?
Это мой сказал товарищ, который выступал вот на этом митинге из Сахарова.
Нельзя назвать его? Нельзя, да?
Не могу.
То есть я должен вам поверить?
Да, он очень адекватный человек с потрясающим экономическим образованием. Он говорит, что я его доверяю его мнению, потому что он реально очень много, он просчитывает все ходы на несколько шагов вперед. Он говорит, объективно, нет. Можем, конечно, с головой в полымя, но от этого только все еще больше пострадают.
Понял, спасибо большое. Джастис Прогает. Смотри, мои родители ходили голосовать в 2018 году. Я принципиально сидел в машине, когда мои родители ходили на избирательный участок. Ходили по убеждению, но после последних событий диаметрально поменяли позицию и сказали, что ты, сын, был прав и больше не будет. Что там, Джастис Про? Больше не будет наших голосов. Джастис Про, а я вот ходил в 2018 году, принципиально ни в каких машинах не сидел, с удовольствием сходил. Вот, проголосовал и намерен... Это, кстати, были первые выборы, когда я вообще ходил. То есть я все остальные выборы игнорировал. Реально. Абсолютно. Я говорил, что зачем мне это нужно, пускай там кто хочет голосует. А тут я решил, нет, пойду. Я собираюсь и дальше ходить на выборы. Я не вижу в этом никакой проблемы. Вот это вот сидение в машине, Justice Pro, говорит лишь о том, что вы могли отдать свой голос кандидату, который вас бы в большей мере устроил, а вы его не отдали. Соответственно, кого вы можете и как критиковать? Вы вообще отстранились от политической жизни страны. Ваша политическая жизнь, получается, заключается в том, что вы пишете сообщение Гудошникову. Ну, так себе, знаете ли. Не, оно, конечно, прикольно. Я благодарен вам, что вы со мной вот так вот все вместе разговариваете и пишете мне. И я вам отвечаю. Мне это интересно. Но вы же понимаете, что это, этого недостаточно для того, чтобы считаться гражданином. Для того, чтобы считаться гражданином, вы должны гражданский долг свой исполнять, да? Не супружеский, а гражданский. Но супружеский тоже надо. Это тоже полезно. Правильно? Чтобы жена не ушла. И мы даже знаем, за кого ты будешь голосовать, пишет Павел. Да? Откуда вы это знаете? Вы что, в голову ко мне залезли? Нет, вы не знаете. Я, в отличие от всех, прекрасно понимаю, что голосовать нужно так, как ты хочешь, и как ты считаешь нужным, и как ты считаешь правильным. И никакой руководитель, и никакой там человек, поставленный там надзорно над вами, ничего на самом деле проконтролировать не может. Все эти просьбы фотографировать свой бюллетень, это все чушь абсолютная. И мы это прекрасно понимаем, что если ты хочешь проголосовать, если ты хочешь сходить на выборы, если ты хочешь поставить галочку за конкретного человека, ты пойдешь, проголосуешь, поставишь, и все, и твой голос учтется. А все остальное это так, отговорки. Да, между чумой... Но я всегда говорю, шашлыки побеждают любое голосование. Любую гражданскую позицию, любую гражданскую ответственность побеждают всегда шашлыки. Пример очень простой, и касается не только выборов. Вот сейчас. Майские праздники. Ждите. Мы увидим все то же самое. Во времена, когда нужно сидеть на карантине, во времена, когда нужно сидеть на самоизоляции, во времена, когда нужно поберечь всех родных и близких, как нам заповедовал Малахов, он так и говорил, береги близких, да? Люди пойдут жарить шашлыки. Вот просто давайте, не то чтобы я... провоцирую кого-то на это. Но давайте мы с вами загадаем. Если вдруг я окажусь неправ, я прям в эфире скажу, что я приношу свои искренние извинения, я раскаиваюсь, я плохо подумал о своем народе и более никогда так делать не буду. Но если вдруг мои слова подтвердятся, то тогда как бы просто мы все в очередной раз убедимся, что я все правильно сказал. Майская шашлычная пандемия, пишет Владимир. Через час пойду, мне уже пишут, видите? А за кого голосовал Алексус? Я голосовал за самого правильного, лучшего и, скажем так, самого выгодного и уместного для России кандидата, когда он был кандидатом. Вот. И я считаю, что я не ошибся. Как вам такое, а? Ладно, сейчас мы должны уйти на новости, после этого продолжим. «10.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, и мы продолжаем, да? Ну, всех еще раз поздравляю с праздником, да, с 1 мая у нас все-таки, вот весь день сегодня мы иногда возвращаемся к этой теме и пытаемся разобраться, а в чем, собственно, праздник. Ну, ладно, уже повелось так, что праздник, то, ну и ладно. Мы, в принципе, не знаем, что стоит в том, да, плане за праздником 8 марта, и, естественно, мы не знаем, что стоит в смысловом плане за праздником 1 мая, и празднуем что-то, вот. Сегодня мы просто вот рады, что нам можно там ходить на работу, спасибо большое, а 8 марта мы просто поздравляем женщин, потому что мы их очень любим, наши вот мамы, бабушки, сестры. Вот как видоизменяются иной раз праздники с течением времени. Абсолютно противоположное значение у них получается. Да, абсурд, но так бывает. В этом году 1 мая равно 1 апреля, пишет Георг Юрьев. Ну, в каком-то смысле, да. А, так, надеюсь, сегодня... Уважаемый ведущий, вы выполните просьбу большинства и в день всенародного праздника, ныне так успешно притопленного, прошу поздравить всех наших и всех наших радиослушателей с днем весны и труда. Тебе, Лешечки, не понять, тут то на вы, то на ты, че вы, как определитесь, Арзамас, вы там выпендриваетесь или не выпендриваетесь, не понять и не дано временем, что такое был 1 мая, какая это была радость всеобщего объединения и подъем, какие дивные эмоции, коллективный дух, а ты пока, ты как попка, как попка-попугай, повторяешь свои антисоветские пасквили, примитивные мантры, несчастный ты буржуазный индивидишка, поздравь людей старшего поколения, ковавших ядерный щит Родины, положивших свою жизнь на алтарь Отечества с 1 мая. Всем здоровья. Вот такой вот Арзамас-16 мне пишет. Не зря назывался Арзамас-16. Арзамас-16, поздравляю всех по-настоящему. И деда бы своего покойного, настоящего коммуниста, поздравил бы с 1 мая обязательно. Обязательно, но знаете, в чем дело? Настоящих-то им было мало. И если вы считаете, что 1 мая все были вот этими дивными эмоциями коллективного духа пронизаны, вы очень сильно ошибаетесь. И ошибаетесь настолько, что даже не поняли, что бывшие коммунисты в определенный момент взяли, да и разрушили Советский Союз. Ельцин был коммунистом, Горбачев был коммунистом, Ходорковский был, кстати, ну, он Советский Союз не то чтобы разрушал, но был комсомольцем. И все люди, разрушавшие Советский Союз, были коммунистами, из коммунистической партии были люди, между прочим. На всякий случай, так вам напоминаю, Арзамас. А знаете, что это значит? А значит, это то, что коммунизм-то дело, конечно, хорошее. Да только коммунистов-то нет. Их всегда было ли единицы? Ведь настоящий коммунист – это идеалист. А материалистов всегда было больше. А материализм – это не про коммунизм, вот этот вот, который мы строили, социализм, да? А материализм – это больше к капитализму как раз-таки. Когда ты можешь просто взять и заработать себе денег, а другой тебя не сильно таки волнует. Это как раз и есть индивидуализм. Так что, прикрываясь коллективистскими лозунгами, индивидуалисты в определенный момент захватили власть в стране и раздербанили страну, как захотели. И вы, Арзамас, ничего с этим не сделали. Я... предположу, просто не хочется на вас ругаться и не хочется вас унижать, хотя могу, есть такая возможность, понимаете, да, но не хочется ей пользоваться. Вот я предположу, что вы человек, наверное, такой романтичный. Да, вы романтик, скорее всего, вы, наверное, идеалист. Ну, вот. Так вот, знаете, что материалисты и циники, они вас всегда обойдут.
прямо на повороте обойдут. Вы будете кричать о том, что они переобулись, вы будете кричать о том, что они предали идеи. А... Так это они для вас переобулись и для вас предали идеи, просто потому, что у вас какая-то идея была, и вы в эту идею свято верили. А для большинства людей планеты Земля есть одна идея – собственное благополучие. Деньги. Универсальный миф, универсальная религия, в которую в определенный момент поверили. И обратите внимание, ничего не может с этими, эти деньги побороть. Даже когда... Уже Господь спустился с небес и сказал, ребята, деньги – это не главное, отдайте все свои деньги. Вот Христос что заповедовал своим апостолам? Он говорит, отдайте деньги, они вам не нужны, пойдемте, все, дела делать, другие совершенно. Не заботьтесь об этом дне, пусть сам этот день заботится о себе, о вас и как угодно. Все, не думайте о завтрашнем дне. Вам есть здесь и сейчас, и у вас есть задача. Вы должны думать о том... Какая жизнь вас ждет потом, да, когда вы умрете? И то не сработало. Ну и коммунистические идеи не сработали. Потому что это утопия. Это иллюзия какого-то идеального мира, который якобы можно построить на планете Земля. Может быть, когда-нибудь мы построим этот мир, но я очень сильно сомневаюсь, что мы тогда будем такими же людьми, как и сейчас. То есть мы будем биологическими существами. Скорее всего, к этому равенству можно будет прийти, если мы будем существами бессмертными, да, и технологическими, если так можно выразиться. Когда мы будем роботами, в общем-то. Тогда да. А пока наша жизнь конечна и скоротечна, ничего вы не добьетесь. Итоги, не итоги, а, извините, да, значит, цифры по коронавирусу, по новым заражениям в России. Больше, чем вчера в целом по России на 900 с лишним, да, человек. Вчера было 7099, сегодня 7933. По Москве больше на 500, потому что вчера было 3093, сегодня 3561. Но не знаю, нам почему-то говорят, что Москва, возможно, вышла на плато. Вот вчера какое-то противоречивое заявление были у Собянина, объясню, в чем противоречие я усмотрел. Он говорил, что мы вышли на плато, но мы в самом начале пути, возможно, прошли только четверть, а самые сложные испытания впереди. Что имелось в виду, не знаю, буду на эту тему рассуждать. Готов сейчас, кстати, с вами порассуждать. Алексей Гудошников – материалист или циник? Ну, если прям говорить о том, откуда циники есть пошли, то мы дойдем до человека, который жил, ну, как у нас принято говорить, в бочке, понимаете, да? Некоторые скажут, Диоген, что ли? Я скажу, ну, наверное, может быть, не буду утверждать. Но он не в бочке жил, на самом деле, да? Это такой большой сосуд глиняный. Кто посмеялся над словом «сосуд», срочно... повышать свой культурный уровень, на всякий случай, намекаю вам, да? Вот. Не обязательно мне об этом сообщать, но подумайте над этим. Вот. Так, циники, они, в принципе, должны бы от всего отказаться, да? И даже есть такая история, киники, циники, да? Что вроде как к Диогену подошел когда-то правитель, да? В те времена правивший государством подошел и говорит, ну, видимо, решил его так соблазнить в каком-то смысле. Он говорит, проси все, что угодно, я тебе это дам. Тот сказал, а не могли бы вы отойти в сторонку и не загораживать мне солнце? Ну, как бы так. Ты сам разберись, если до сих пор не знаешь, что такое Арзамас-16 и пытаешься принизить, не знаешь историю Родины, кто такой Ефим Славский, и твоя Москва держится на ядерном щите Арзамас-16. Арзамас-16, я знаю, что такое Арзамас-16, поэтому и сказал. Вы такой большой фанат Советского Союза, и поэтому вы назвались Арзамас-16. Ну, понимаете, в чем дело? Это ни в коем смысле не доказывает то, что вы умеете обобщать исторические события и приходить к правильным выводам. Да, вы фанат, окей, но есть фанаты Рамштайн, есть фанаты Советского Союза, есть фанаты, не знаю, бородатой женщины на Евровидении. Фанаты есть фанаты, я к фанатам отношусь сочувственно, потому что я понимаю, что их восприятие, оно религиозное. Это не восприятие человека мыслящего, это восприятие человека верящего. Ну, вы верите, и я понимаю, что когда я что-то не то говорю, как вам кажется, я оскорбляю чувства ваши, как верующего человека. Просто вы верите не в Бога, а верите там в людей, которые давно умерли и так далее. Ну, вы верите в них. Верьте. Я не агрессивен по отношению к вам. Я не хочу разрушить вашу планету, да, я не хочу разрушить вашу вселенную, которую вы сами себе построили. Живите в ней. Но поймите правильно, когда вы врываетесь в мой мир мифов, да, врываетесь в мой эфир, естественно, я вам отвечу. Вы будете расстраиваться, но я не хочу специально расстраивать вас. То есть, поверьте мне, я не захожу в какие-то группы где-то на пабликах и не говорю коммунистам, где они там собрались, кучкуются и считают, что вот завтра возродится Советский Союз, я им не говорю, что вы все дураки, он не возродится. Такого нет. Я не отнимаю право человека на его точку зрения. Но вы чрезмерно агрессивны, Арзамас-16. Вы чрезмерно агрессивны. Вы пытаетесь меня задеть. У вас это плохо получается. Я отвечаю вам, вы еще сильнее расстраиваетесь, еще сильнее пытаетесь меня задеть. Я еще вам отвечаю. И это может быть бесконечно, либо я просто могу вас заблокировать и упростить себе существенную задачу и общаться с другими людьми. А вы будете в одиночестве вести этот диалог, который превратится, к сожалению, из диалога в монолог, потому что вы окажетесь в одиночестве. Поэтому, поскольку уж вы в какой-то мере зависите от меня, то, может быть, будете чуть-чуть сдержаннее в своих выражениях. Подумайте над этим, Арзамас-16. Ведь Советский Союз все-таки работал над культурой человека и пытался породить культурного человека, воспитать его. Что же вы не воспитались в культурном ключе? Выглядите как Шариков. Не более того, вы какой-то большевик, вы не коммунист. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Еще раз здравствуйте. Снова Остап.
Да. Я понял. Остап, что... а почему вот вы не даете свободы другим высказаться? Другие тоже хотят. Давайте разрешим им. Вам спасибо, вам спасибо, но давайте другим тоже. Так будет неправильно, если звоните по несколько раз. Как вас зовут или здравствуйте? Пожалуйста.
Алло, доброе утро.
Да,
Игорь,
пожалуйста.
Владиславович, город
пожалуйста,
Москва.
Пожалуйста, Игорь Владиславович.
Я бы хотел, Алексей, вернуться вот к той женщине, которая вам звонила и рассказывала про отношение к власти. Я вам хочу сказать вот что. Вы говорите, что вы с ней из разных тусовок.
Конечно.
Я бы сказал, что вы с ней из разных социальных страт.
Это неправда.
И сыт и голодного не понимает.
Неправда.
Понимаете?
Неправда. Знаете почему?
А почему неправда? Объясните.
Потому что я родился в городе Уральске, Западно-Казахстанской области. В возрасте 9 лет, да, примерно, да, 10, я переехал в Оренбургскую область, Первомайский район есть такой, да, вот, и, в общем, я там жил, и 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 я знаю, как живут сельские дети, потом я жил в Оренбургской, в Оренбурге, вот, потом я переехал сюда, в замечательную нашу Москву, и здесь я жил очень-очень-очень-очень долго в съемной квартире, точнее, даже в комнате. Сказать, что я уж такой сытый прямо дерзко, ну, нельзя. То есть я не родился с золотой ложкой во рту.
Я понимаю.
И поэтому я не понимаю, почему вы отказываете мне в этом праве.
Подождите, дайте теперь мне сказать.
Давайте.
Значит, вы когда-то, может быть, и были в одной и той же социальной страте, но сейчас вы в разных социальных стратах, понимаете?
Ну, такое
и
может
это
быть,
и определяет ваше отношение к ней и к остальным.
Может быть.
Вы говорите, что все, она, значит, откуда-то из прошлого, ничего она нового не узнает никогда, и, соответственно, только вы правы.
Нет, кстати, я такого не говорил.
Ладно,
я говорил, что я призываю... Секунду, я призываю основываться на данных, которые у нас есть, статистических. Если у кого-то есть какие-то другие варианты, на чем можно основываться, я готов послушать. Но ни у кого других вариантов, кроме своих умозаключений, нет. Значит, нам пытаются субъективно, опытом подменить объективные данные. Все. Ну, как я могу основываться на этом?
Теперь, после этой дамы позвонил некий человек, который сказал, что сидел в машине возле избирательного участка, но голосовать не пошел.
Нет, он написал.
Которого...
Видите, вы все время не точны, вы все время не точны. Он написал.
Хорошо,
Justice Pro, я даже запомнил, кто это.
Не цепляйтесь к мелочам, потому
нет,
что...
Нет, это важно.
Давайте к сути вернемся.
Нет, этого... Нет, объясняю вам. Слова значат, так говорил главный редактор радиостанции «Говорит Москва», первый главный редактор Сергей Доренко. Когда мы перевираем...
Мелочи значат.
Нет, мелочи значат тоже, потому что вы говорите
вот
сначала, да?
Я не говорил.
Нет, звонит женщина, говорит, большинство считает, я говорю, на чем вы основываетесь? У меня много знакомых. Этого достаточно пожить на планете Земля в полтора раза дольше, чем я, и иметь много знакомых для того, чтобы знать, что считает большинство? Вот вы ответьте на вопрос.
я вам скажу вот
достаточно
что,
или нет?
Что люди, ваша аудитория, кстати говоря, она где-то состоит из людей 40+, 50+, там, 60+.
Я знаю.
Понимаете, когда тут уже придется вот вернуться где-то к эфиру позавчерашнему, по-моему, когда вы нам рассказывали, что деньги условность, капиталисты условность,
социалисты конечно. Условность. Как и коммунизм, как и все остальное, это миф, конечно.
Да, когда вы подходили к вопросу с точки зрения, значит, такого махрового какого-то агностицизма, не цепляйтесь опять сейчас к словам, не в этом дело.
Это не мистицизм, это логика здравая абсолютно.
Как мне кажется, хорошо. Как мне кажется, вы не понимаете того, что люди 50+, они на этой точке зрения были в 25-30 лет. Они
не были.
Все это прошли. Они эту стадию прошли. Вы думаете, что они ее не понимают? Они не соглашаются с вами не потому, что не понимают ее, а потому что они ее давно прошли. Забыли.
Да почему вы думаете, что вы знаете? Вот смотрите, как это забавно. Вот это очень забавно. Вы понимаете, что вы сейчас говорите за всех. И это очень смешно, что вы звоните мне и говорите, я знаю, как все думают, и послушай, Алексей, как все думают. Возможно, определенная часть слушателей думает так, как вы, и вы здесь попали в точку. Но это не значит, что вы знаете, как думает большинство. Так вы мне ответите, Алексей, на вопрос или нет? Вот, подождите, звонит мне женщина. Подождите, потому что диалог, он только диалогом возможен. Смотрите. Итак, женщина звонит мне в эфир. Нет, у нас очень мало времени, а я так понимаю, вы уперлись. Мне нужно, чтобы вы мне дали прямой, понятный ответ. Женщина звонит в эфир. Говорит, она жила в полтора раза дольше, чем я, и у нее очень много знакомых, и она знает, что большинство ненавидит власть. Я говорю, что эти данные недостаточны для того, чтобы утверждать то, что она утверждает, потому что статистика говорит об обратном. Скажите мне, пожалуйста, с какой стати и с какого перепугу я должен с ней согласиться? Вы считаете этих данных достаточно, которые она представляет?
Ну давайте, вы задали вопрос, я могу ответить.
Давайте.
Значит, раз вы задали вопрос, значит, смотрите, женщина, повторяю, в другой социальной страте, чем вы. В ее социальной страте, вот так.
Господи, она права или нет? Вы мне скажите, этого достаточно, без всяких страт, этого достаточно для того, чтобы объективно сказать да или нет? Когда человек говорит, я в полтора раза старше и у меня много знакомых, она обладает объективными данными? Объясняйте, да или нет?
Она вот ответьте. Обладает объективными данными в своем окружении.
Нет, конечно, она не обладает объективными данными, потому что это ее окружение, а окружение это уже не объективные данные. Все. И в этом и есть весь смысл нашего сейчас спора. Дальше вы мне можете рассказывать про то, что вы знаете, как мыслит поколение, что я, например, слишком молод для того, чтобы понять, как поколение мыслит. Но ведь и я говорю не о том, что я сам придумал, а то, что я прочитал. И прочитал это у лучших мыслителей, тех
Алексей,
поколений. Вот в чем проблема.
Поймите, что вот эти вот книги, 1000 книг, или там сколько, 10 тысяч, вы говорили, раз описано.
Они ничего не стоят.
Эти люди 50+, уже прочли. Они уже прочли. Они потом прочли еще 10 тысяч.
Да здрасте. Да я... Нет, это неправда. Это абсолютная неправда. Вы прочли... Хорошо, вы прочли краткую историю человечества Харари. Скажите мне. Вот давайте, коротко.
Нет.
Ну все, ну какие 1000 книг вы прочли? Скажите, Хомского вы читали или нет? Ну, скажите. Нет, ну Хомского вы читали или нет? Хомского читали или нет?
Честно говорите,
потому что если сейчас соврете, я вас поймаю. Я вас поймаю на этом. Все, выключайте. Это невозможно. Вы как раз-таки и есть человек, который не читал, но при этом изображает, что много читал. Видите, проблема. А я, к сожалению, для вас реально читал. И изобразить, что все эти люди там в 50, 60, они прочли эти тонны книг, это лишь изобразить, что они прочли тонны этих книг. Ничего они не прочли. Я, к сожалению, знаю, как учатся люди в школе. Я, к сожалению, знаю, как учатся люди в университетах. И мне прекрасно понятно, что людей, которые читают литературу, их единицы вообще. Вообще, я ведь пример Шарикова привожу не потому, что это единственный пример, который есть у меня в голове, а потому что я надеюсь на то, что конкретно это произведение Булгакова, уж коли оно все-таки входит в школьную программу, оно, по-моему, до сих пор входит,
Хотя бы это произведение люди допрочли. Хотя бы благодаря экранизации советской люди дознают это произведение. Не надо изображать, что в массе своей люди все такие начитанные и прям-таки от книги не отрываются. Если бы люди не открывались от книги, люди бы не смотрели Прокопенко на РЕН-ТВ, Малахова на Первом канале, или на Втором сейчас, я не знаю, Борисова на Первом канале, неважно. Они бы все это не смотрели, потому что человеку, который хоть раз взял в руки книгу, книгу, написанную умным человеком, и в ней разобрался, тошнотворно все, что происходит вокруг. Каждая вот эта чушь. Если бы люди читали книги, как вы говорите, десятками, сотнями, да, тысячами книг, и были бы такими умными, они бы никогда в жизни не стали бы транслировать теорию того, что их чипируют, и коронавирус — это обычный грипп, потому что эта теория заговорческая и тупая по своей сути. И только имбецил откровенный может на это повестись. Более ничего. А если на это ведутся миллионы, это значит, что у этих людей нет ни черта никаких мозгов, а нет их по одной простой причине. Они и не пытались никогда ни одной книги открыть и прочитать. Они не слушают никого, кроме тех лидеров, которых они для себя обозначили. А лидеры для них — это не Достоевский и Толстой, понимаете? Лидеры для них — это Бузова и прочее. Но я прошу вас, не надо меня, пожалуйста, этим морочить, и не надо меня из-за этого, значит, доставать и рассказывать, какие все гении. Я не исключаю, что 5-10% населения планеты Земля читает. Я не исключаю. 5-10. Остальные под большим вопросом. Под большим. Можно, конечно, изображать, что все сплошь академики ходят. А это обалденно, конечно. Но если у нас... Извините, каждый второй диплом поддельный, ну, по факту, разве не так? Ну, может, не каждый второй, да, это я сейчас, конечно, перегибаю, это никакие не статистические данные. Но люди получают дипломы просто ради того, чтобы их получить, и таких людей много. Ну, какие книги они читали, о чем вы говорите? Алексей, но ведь между чипированием и официальной позицией есть много других точек зрения, пишет Алексей Юдин. Нет, есть научная точка зрения, есть антинаучная точка зрения. Есть официальные данные, которые предоставляют нам социологи, и они основаны на... цифрах, они основаны на знании, на науке основаны. А есть болтовня глупых людей. Понимаете? Когда мне человек звонит в эфир и говорит, поверьте мне, не поверю. Не поверю, вы что, Иисус Христос, с чего это я вам должен поверить? Вы Господь, вы что, почему я вам должен поверить? Вот у меня в руках цифры, я на эти цифры опираюсь. А поверьте мне, колокола разгоняют вирус и ослабляют его, не поверю. Нет. Вот когда ученые придут к выводу, что да, колокольный звон ослабляет действительно вирус, когда это будет подтверждено, когда это не будет разбито всевозможными комиссиями по лженауке, тогда я скажу, колокольный звон уничтожает вирус, понимаете? Они, ни при каких других обстоятельствах этого не произойдет. И когда действительно будет элементарная статистика, потому что люди читают тысячи книг к 50 годам, тогда я с этим соглашусь. Но это лишь ваш домысел. Они все это прочитали. Ну а вы-то что не прочитали тогда? Нью-Йорк Таймс Бук Ревью однажды написала, если судить по энергии, размаху, новизне и влиянию его идей, Ноам Хомский, возможно, самый важный из живущих сегодня интеллектуалов. Георг Юрьев говорит, да, Георг, и человек его не читал. Но, тем не менее, он звонит мне и говорит, что «Леша, тебе всего лишь там, ну, чуть больше 30. Мы все эти книги, которые ты прочитал, уже 1000 раз прочитали». Нет, конкретно вы не прочитали. Вот конкретно вы конкретно не прочитали. Потому что если бы вы прочитали эти книги, у вас не возникало бы вопросов, почему я вам говорю, что государство, как и деньги, это миф, существующий в вашем воображении. К сожалению, от которого мы не можем оторваться, естественно, потому что именно это позволяет обществу существовать, потому что есть теория общественного договора и так далее, о которых тоже написано в книгах, и это просто надо один раз прочитать. У вас бы не возникало желания со мной спорить. Ну вот и все. Но нет, ну возникает же у людей желание спорить. Ну каждый раз же возникает. И у 50-летних, и у 20-летних, и у 15-летних, и у 40-летних. Ну хотите спорить, ваше дело. Ваше дело, не вопрос. Но тогда спорьте фактами. Вот такой-то факт, окей? Будем вместе его рассматривать. А спор из разряда «я старый, ты молодой» – не-не-не. Это знаете, где проходит такое? Это в школе проходит, когда ученик сидит за партой, а учитель говорит «я старше, поэтому я знаю». У меня так учитель русского языка и литературы говорил о Гудошников: «ты перегинаешь палку». Не перегибаешь, а перегинаешь. Знаете почему? Потому что я с ней спорил. А знаете, почему я с ней спорил? Потому что она была не права. Вот и все. Потому что по правилам русского языка можно говорить только «перегибаешь». И будь она хоть трижды учителем русского языка и литературы, будь она хоть 10 тысяч раз права во всех других вопросах, конкретно в этом вопросе она не права, и я конкретно по этому поводу с ней спорил. Все. Изи, изи, real talk. Поэтому не надо мне вешать лапшу на уши, пожалуйста, ладно? Духа противоречия во мне не меньше, чем в вас, поверьте. Как? Понятно? Да? Как же поддержка Чаушеску 90% за неделю до расстрела? Вот цена официальной статистики, пишет Сергей. Отлично. Почему вы считаете, что люди не могут поддерживать потом через день расстрелять человека? А как же поддержка Российской империи? Как же вера в Бога, а потом все атеисты мгновенно? Бывает такое, знаете ли. Но я с вами вынужден прощаться. Всех с праздником, на самом деле. Вот. Хорошего настроения. Услышимся в понедельник, и да пребудет с вами сила.